Да, ваш вопрос.
Да.
Надо говорить громче. На правильный путь, как выйти. Для этого надо понять, что ведет человека по пути. Ведет человека вера, вдохновение. Поэтому есть несколько китов, как бы правил, которые дают возможность поменять дорогу. Первое – это вера в старших. То есть вы слушаете очень внимательно лекции и хотите следовать им. Это первое. Вера в старших у вас есть, вы пришли на лекцию. Второе. Это маленькие шажки. То есть вы вот все, что можете делать, вы делаете уже сейчас. Не думайте, что вы сразу прям поменяете дорогу, вы просто делаете все, что можете. И третье. Это общение с теми, кто также идет. Вот этого у вас точно нет. Потому что если бы у вас такое общение было, вы бы по-другому смотрели на меня, по-другому думали, вы бы были вдохновленным человеком. У вас нет такого общения. Вам надо искать единомышленников, друзей, которые идут вашим путем. С ними общаться, делить сердце, советоваться и вместе с ними идти вперед. И потом, когда вы эти три вещи будете иметь, следующий аспект сильного изменения сознания называется служение. Ну, то есть, это означает, что нужно где-то что-то делать, добрые дела. Вот у нас есть клуб «Благость», там все аспекты воплощены. Можно делать служение. Вот сейчас, вы заметили, кто-то помогает, ассистирует, да? Это клуб «Благость». То есть, они служат вам. И таким образом меняют себя. Это очень сильный вдохновляющий фактор вообще в жизни. Когда человек кому-то помогает. Вот, вы выключены, понимаете? Вы как бы жили для себя. Теперь начали изучать, как правильно, но вы не включены вот в эти аспекты изменения, которые я перечислил. Понимаете? Все, надо включаться, и будут изменения. Вы, допустим, говорите: Олег Геннадьевич, я хочу хлеб купить. Что делать? Я говорю: надо идти за хлебом. Вы говорите: что-то не могу. Ну тогда общайтесь с теми, кто ходит за хлебом. Они вам расскажут, как это классно, там дорога нормальная. Ну, все, спросите, что это. Это руководитель питерского клуба «Благость». Она сюда приехала специально. А где мама? О, спасибо вам. Очень благодарен за дочь. Она такая активистка у нас. Давайте проведем, сделаем сейчас, ну, как сказать, вы поднимаете руки, а я кидаю. А? Давайте, давайте, вы поймаете, а я доброшу, все нормально. Мы рискнем. О, она закрылась, отлично. Все получилось, правда? Ладно, спасибо вам большое. Будьте счастливы. Мама тоже пусть будет счастлива. Мама молодая. У меня тоже мама молодая. Мне мама 17 лет родила. И когда к ней на работу приходила, она работала завпроизводство питания. И ну, сотрудница говорит: о, какой у вас брат. Такая. Она говорит: это не брат, это мой сын. Все такие в шок впадали. Ладно, какие вопросы еще? Ваш вопрос, девушка. Да? Не приходит. Нужна фото мужа. Где? А я только на него и смотрел. Не надо его посмотреть на него. Что касается вас, то у вас жар, придаток, жар. Этот жар убирается плаванием, овощами, которые растут над землей, сырыми. Это кабачки, тыквы, патиссоны, все виды капусты. Дальше убирается молоком, сливками, вот этими продуктами, кокосом, авокадо, кешью, орехи и арахис. Потом дальше с помощью упражнения поза бабочки, йоги, нужно его делать это упражнение, то есть плавание поза бабочки упражнение, и вот все, что я перечислил. Если чувствуете, что все равно не справляетесь, то можно поставить семена в уши, вот на эти зоны будут ставить семена, которые охлаждают придатки и нормализуют их функции. Это у нас очень востребованная методика, многим людям помогает. То есть семена могут все отладить тоже. Плюс, если ваши усилия есть. В целом в организме вот жар и застой. Ну то есть у вас не хватает энергии в организме природы для того, чтобы... Какие энергии? Энергии воды и земли не хватает для того, чтобы зачать ребенка. Все, вашу мужу, чтобы оценить, мне нужно видеть его лицо. Лысину не обязательно. Целым, да. Рад, что вот люди вместе ходят на лекции с женой. Это классно. Еще хочу одну вещь сказать, женщины. Многие женщины считают, что у них организм работает неправильно, и поэтому они не могут зачать. Это колоссальное просто заблуждение. Это все равно, что вы думаете, что магазин просто не работает. Ну, не работает магазин, а он работает в другие часы, не когда вы туда приходите. Это колоссальное заблуждение. Понимаете, организм вот этой девушки конкретно, и вас всех женщин в частности, легко может зачать ребенка, легко может зачать. Не потому что, не то, что он не работает, а он легко может зачать ребенка, если у него будет хватать сил. Эти силы берутся от природы. Я сегодня утром бегал в вашем парке, Дендер-парке, свои 16 километров. И там был весь город. Вот понимаете, там даже негде было протиснуться. То есть я бежал, и там просто была такая толпа народа. Все бежали, весь город бежал в Дендер-парке, или почти весь город. И все повторяли, я желаю всем счастья, все здоровались. Смешно, да? Смешно это услышать, правда? Там было, бегало человек 6, наверное. Он очень сильно много работает, я так понимаю, и истощается, его организм истощен. Ему нужен бег, спортзал, просто как копить энергию. Ему надо физическую активность, и он 100% у него получится. Как бы у вас одинаковое, вы одинаково как бы не можете зачать, и он бы нет в каком-то преимуществе. То есть у него просто истощен организм. И у вас тоже. Надо менять образ жизни. Понятно? Я сегодня бегал по дендропарку и изучал людей, которые бегают. Все они были очень здоровые и жизнерадостные. Ну, то есть кто-то с палочками там ходил, кто-то вообще еле ходил, бабушка там с дедушкой вместе ходили еле-еле. Но они, как бы видно было, что они живут, живчики, то есть они активные, мягкие, пушистые собачки. Вот. Я тоже старался быть такой же. Ну, то есть, понимаете, удивительно, что такой прекрасный парк, там отличные деревья растут, сосны, ну, просто прекрасная энергетика и свежий воздух, и вообще никого нет. Пустота, понимаете? Это означает, что люди просто не знают, как правильно жить. Все, у них нет знаний. В этом вся проблема. У вас нет знаний, как правильно жить. И вам говорят, да это само ничего не произойдет, надо гормоны колоть, нужно эко делать, чуть я не шредину. Понимаете, даже врачи не знают, как правильно жить. Они не знают, что женщина рожается для того, чтобы рожать детей. И это естественная для женщины функция вообще. В ней нет проблем. Понимаете, но любая естественная функция может работать в человеке, если на это есть силы в организме. И силы берутся от природы. Но у вас нет сил. Вот в этом вся проблема. То есть нужно менять образ жизни. Потому что по молодости, пока совсем юная, это естественно происходит, а потом со временем нужно уже менять образ жизни для того, чтобы это произошло. И не надо слушать тех, кто говорят, что типа вот если ты не будешь сейчас эти гормоны пить, ничего не произойдет. Еще раз повторяю, женщины, услышьте меня. Если вы наполняете организм силой, все начинает работать само как надо, потому что там заложено все как надо. Если вы наполняете энергией достаточно нужный организм, все начинает само работать как надо. Не надо думать, что организм он тупой и не понимает, какой гормон ему вырабатывать. Там все как бы нормально работает как надо. Он не тупой организм, он знает, что ему делать сам. Причем он знает больше даже, чем вы можете себе представить. Например, я когда начал бегать, у меня в определенной последовательности начал лечиться организм. Я даже об этом не думал. Сначала одно колено проболело, ну проныло такое, потом другое, потом тазобедренные суставы, позвоночник. И это все в определенной последовательности происходит, четкой. Где больше разрушений, тот быстрее лечится место, где меньше, тот позже. Все идет по плану, по своему. Но я ничего не знаю об этом. Организм просто, когда энергию получает, начинает лечиться. Все. У него свои планы на это, на все. И он знает, что ему нужно для того, чтобы выздороветь полностью. Но вы не знаете об этом. В этом проблема. Движение на свежем воздухе, плавание, йога, правильное питание и все. Если не будет получаться, мы поставим семена еще. Бывает такое, что человек энергией наполняется, но по судьбе она не идет туда, куда надо. Тогда можно помочь, для этого лечение существует. Можно разные виды лечения, все они просто направляют ту энергию, что у тебя есть, нужное русло. Все. Вот у меня, допустим, из-за компьютера спазмируется глаз левый, в нем повышается давление. Это называется глаукома. Я поставил семена, и энергия, которая есть в организме, она идет туда, куда надо, убирает спазм, и глаз без всякого живет с отличным давлением уже 2 года. Никаких лекарств не надо. Все. Если я живу правильным образом жизни, мне хватает энергии, чтобы глаз лечиться. Глаз лечится. Все. Вот так и живите. Ты скажешь, наследственное заболевание, Олег Геннадьевич. У меня наследственное заболевание. У меня у дедушки этот глаз ослеп. Вот это прям глаз, он ослеп у него в моем возрасте. Все. Наследственное заболевание. Я живу правильной жизнью, поставил семена, до свидания. У меня давление всегда 18 вот в этом глазу. Глаукома это 40. У меня терминальная стадия глаукомы. 40 давление, если снять семена. Семена стоят всегда 18. Хоть бегаю, хоть прыгаю, хоть что. Всегда одно и то же давление. Все. Ну, то есть есть энергия в организме, можно все, что хочешь, вылечить. Потому что он склонен к этому. Даже если у тебя есть предрасположенность, что туда энергия не поступает в это место, то это тоже можно убрать легко, если энергии достаточно в организме. Любая онкология может рассосаться, если ты правильно живешь. Но на определенной стадии. Если ты решил уже на 3-й стадии онкологии, когда метастазы, после начать правильный образ жизни, то уже поздно. Ну, допустим, машина к тебе подъехала на половине столицы, и ты понял, что надо текать. Уже поздно. Она уже рядом, все. Пуши весла. Поэтому как бы есть медицина. Онкология на 3-й стадии, только узнал, вырезай все. Пей химию, обучайся, делай все, что можно для того, чтобы убить опухоль. Параллельно начинай здоровый образ жизни потихоньку. Ты все равно не успеешь довести его до такого уровня, чтобы опухоль начала рассасываться. Это, если опухоль печени, то надо бегать 1:20 для того, чтобы опухоль рассасывалась. Поститься 2 суток. А если ты это сделаешь без подготовки, то ты угробишь свой организм просто и все. Поэтому ты время упустил. Лечись как можешь и развивай здоровый образ жизни. А лучше береги честь молодого. Лучше заранее имей ресурсы для того, чтобы побеждать свои болезни. Тем более, что их не будет. Если ты будешь бегать 16 километров, поститься 2,5 суток, то никогда рак не может просто развиться. Это исключено просто. Потому что все будет сгорать, все ненужные клетки будут сгорать после этих процедур. Все. Вот тебе профилактика рака. И плюс не есть мясо, не курить. Два главных источника рака, три, это злоба, мясо и куривы. Все. Три главных источника злокачественных опыта. Ты злишься на кого-то, куришь и ешь мясо. Все. Вот три главных источника. И плюс неправильный образ жизни. Ваш вопрос? Да, ваш. Вы решили идти? А, туда. А вон твоя девушка. Красный, красный. Ручку поднимайте. Я сказал вам, сразу ручку поднимайте повыше, чтобы вас было видно. Около чего?
Около двух месяцев молились.
Час десять. А что, цель какая? Что вы хотели бы? Замуж. Уж замуж не втерпелся. Ну все классно, идет все по плану. Уже скачет как бы. Приходит день, приходит час. Отменить можно? Уже поздно. Я вам дам совет один. Если вы не можете так улыбаться, чтобы они все падали в обморок, мужики, то тогда надо, чтобы кто-то вас знакомил. Вот у вас может быть такой характер, что вы сами не познакомились никогда. Уже притяжение пошло, то есть у вас уже есть возможность выйти замуж. Просто нужно создать ситуацию. У вас есть подружки, которые будут вас знакомить или нет? Нету? Кто любит знакомить? Вот, смотрите в зал. Поднимайте руки. Подходите к ним, записывайте телефон. Идите прямо сейчас. Вам нужна помощь. Вы спросили у меня, пользуйтесь. Есть люди, которые... Вот у меня жена такая. Она любит знакомить просто всех. Обожает просто. Вот и такие девушки есть, которые вот любят знакомить. Там еще садик одна девушка. Вы любите знакомить? Тоже записывайте в благость эту девушку, кто за... Там еще кто-то поднимал. Кто любит знакомить? Поднимайте руку. Вон еще девушка, иди туда, к ней сходите. Пускай вас знакомят. А я проводил такую практику, я выводил на сцену, только не девушек, а парней. Парень говорит, найдите мне девушку, я вывожу, это было, по-моему, в Латвии где-то, я вывожу на сцену и говорю, кому нравится парень? Девушки, опа, руки поднимают, я смотрю, кому он подходит, говорю, вот с ней знакомься. Так сейчас прям сделаю? Ну, парень есть, который хочет вот, выйти на сцену, девушку сейчас найти, чтобы он одинокий, не знает, что делать. Есть, да? Жены нету? Нету точно, да? А почему? А? Когда был развод? Ну? Дети есть? Жена ждет вас? А? Ее инициатива была. Бросила вас. За что?
Информация.
А?
Информация.
Да? Ну, выходите на сцену. Сейчас, вот смотрите. Ваш шанс, да? Вот увидели молодого человека. Мужики все одинаковые, примерно. Вот. Вот увидели мужичка, допустим, да? Вот. Спасибо вам. Сколько вам лет?
36.
36. Примерно какой возраст вы принимаете? На все согласны, да? Ну, как, ну какой старше, насколько вы готовы?
Старше.
Вас, насколько?
Не знаю. Я готов старше.
Ну давайте вот 36 и ниже, да? Вот есть мужчина. Поднимайте руку, кому понравился, а я буду смотреть совместимость. Тихо, все спокойно. Так, раз, два. Тоже подняла? А? 40 пойдет или нет? А?
Много.
Отпадает. Еще одна? Тоже, да? Понравился? Так, хорошо. Сейчас. Ну, классно. Что, мне нравится, что когда есть выбор. Тоже, ага. Все, я понял. Еще раз, вот девушка, вот там поднимите ручку. Кто я? Вот это вот там поднимал. Вы, да. Ага, вот вы и вы. Еще. Ага, да, да, ага. Все, я понял. Сейчас я посмотрю. Так. А вот девушка вот эта вот черненькая, ну-ка, микрофончик дайте ей, хочу у нее кое-что узнать. Да, вы не замужем?
Нет, не была.
Давно?
Да.
А? Дети есть? Нормально, если дети есть? Нормально? Ну вот из всех, как бы, вот эта девушка больше всех подходит. Подойдите, посмотрите, нравится или нет. Если нет, я другую выберу. Дайте сейчас посмотреть на нее сразу, сходу, сказать примерно, как бы. Готовы вы или нет с ней знакомиться? Ну нормально, все по чесноку у нас. Давайте. Готовы? А? Хорошо. Есть еще один вариант. Вот там девушка в красном. Подойдите. Не-не, хорошо. Вы выбрать одну из двух должны. Прямо сейчас выберите, с кем будете общаться из двух. Подойдите, да, к ним. Подойдите. И вот одна из двух, вот две девушки, выбирайте одну из них. Потому что они обе подходят, вы должны выбрать. Ну, вот это выбрали. Все. Записывайте телефон. Значит, я вам говорю теперь, вы сюда вышли, да? Не позже, чем через год, если вы как бы общаетесь, вы должны ее взять замуж. Поняли? А? Активист какого блага? Ну, конкуренции нет. Все по Минске клуба «Благость». Вот тоже одна активистка клуба «Благость» меня заставила, чтобы я это сделал. Другая как бы. Все, спасибо вам. Смелые люди всегда ценятся. Они молодцы. Клуб знакомств. Вам надо соединяться с нашим клубом знакомств, который у нас на сайте. Сотрудничать. У нас на сайте и всем остальным девушкам есть клуб знакомств. Знакомство «Благости» называется. Записывайтесь, знакомьтесь. И вот так. И мужиков туда тоже подтягивайте. Ладно, ну спросите. Ну какой-то шанс есть у нас людей создать семью. Сейчас это большая проблема на самом деле.
Я абсолютно с вами согласна, вчера давала мне совет, что да, годы окружающего только повышаются, и поэтому так работать мы уже не можем, как это было раньше. Я приняла работу, люблю людей, но вполне эмоции себя. Работу не могу поменять. 10 лет я ездила по командировкам, и это действительно было тоже дальше. Ой, дальше, вернее, очень
Вы замужем?
Да. Помогите с этим. Лично я уверена, что я делаю не так, что мы можем...
Ну вот я мужчина, езжу по командировкам. Это более-менее нормально. Но для женщины нет. У женщины психика очень стабильную природу имеет. И ей постоянно мотаться куда-то очень тяжело. Женщине хорошо на одном месте быть. И иногда только есть. Если женщина мотается, она разрушает себя, свою энергетику. Есть такое понятие связи, отношения. Стройте отношения с людьми, которые старше вас. Помогайте властям местным. То есть делайте себе развитие как личности, и вы найдете легко себе работу. У вас нет проблем найти работу, у вас развития нет. Какая специальность? Что конкретно? Ну, то есть в органах надзора вы работаете? Ну что, в государстве не нужны люди, которые... Что? Это значит, у вас нет связи. Я вот правильно вам сказал с самого начала. Вам нужно знакомиться с властями, создавать отношения, участвовать в каких-то проектах, и вас найдут.
Я скажу, что мне как участвовать в проектах?
Ну, что-то делать, добрые дела какие-то.
Добрые дела, наверное,
клуб благости. Ну, надо вот именно...
Боже, что это клуб благости?
Нет положено, просто нет контакта.
Ну, не
контакт нужен.
Какой
с каким-то человеком, который бы предложил вам работу.
Я уже понимаю, из вас тоже этим и занимаюсь.
У вас все получится. Продолжайте.
Вот.
Все получится.
Продолжать?
Да. Я даже могу сказать, когда получится.
Ой, скажите, пожалуйста. Буду предлагать сроки.
Начиная с января и заканчивая мартом следующего года. А усилия начинаются с февраля прикладывать. Ой, с этого, с декабря.
Но вы подождите, в образовании?
Ну, в вашей специальности. Нет, именно вы же надзиратель, надзор, причем в образовании.
Я педагог.
Вы педагогом хотите быть?
Нет. Госслужба.
Госслужба вам дает деньги, педагогика нет.
Ну, я потом говорю,
госслужбу надо искать. Госслужбу.
Нет, я ищу госслужбу.
Все, вперед. Вот продолжать искать, все получится. Помогите еще.
Сейчас перестали.
Что покороче?
Молиться.
Сейчас 10 на память
тоже. Хорошо.
Ну спросите вы, девушка. С 11 лет меня слушают. Какая работа? Кому нужен руководитель? Кому нужен менеджер персонала? Руководитель отдела персонала? Кого на работе может такой специалист? Вы слышали, может быть, об этом?
Да, есть знакомые.
Есть знакомые, которые могут устроить в этом. Не сработало, пока не судьба. Молитесь дальше. Я вообще все могу, как бы. Я волшебник, то есть я сейчас раз. Работа пришла сразу, мужик такой, да я хочу такого человека. Ну и короче, пока я так не могу, вот честно. Пока так не могу. Хотя иногда получается. По-моему, это было в этом зале. Ну, в этом городе. То есть у нас был семинар «Победа над трудностями судьбы». По-моему, в Новосибирске. И одна женщина вот туда вот вышла, и у нее было две проблемы. Она, у нее не было жилья и не было работы. Да. И как бы нашлось две квартиры, куда ее готовы были поселить, и сразу два человека, которые предложили ей работу. Просто мы помолились, ну, как бы, за нее, и все сработало. Вот, следующий вопрос.
16 лет,
в этом классе, вопрос смерти у кого поднимается? Где он? А? Он не хочет жить. Это ваша проблема, не его. Нужно в доме создать атмосферу служения Богу. Нужно повесить иконы, молитвы включать, духовную музыку, смотреть вам хотя бы духовные фильмы о святых людях. Нужно начать идти к Богу. Если вы пойдете к Богу, от вас будет исходить определенная сила, которая будет мотивировать это делать вашего ребенка. Потому что дети всегда находятся в атмосфере родителей, у них нет своей атмосферы. Вот, допустим, если ребенок играет в компьютерные игры, надо посмотреть, чем занимаются папа и мама. Если они в это время, мама болтает по телефону, папа смотрит телевизор, значит, разницы никакой нет. Они создали атмосферу, в которой люди не развиваются. Значит, дети тоже не будут развиваться. Ну, то есть нужно менять свою жизнь, и дети тогда начнут менять свою. Но если вы, ну, находитесь в депресснике, а так оно и есть, сами, то ваш ребенок будет тоже находиться в депресснике. Все. Как? Да, конечно, все помрут. Если вы меня не слышите, значит, я тогда буду говорить вам то, что вы хотите. Я вам сказал, как решать проблему. Не хотите, можете мне доказывать все, что хотите. Я говорю о вашем ребенке, атмосфере в вашем доме. Класс всегда заменяет атмосферу в доме. Вот когда атмосфера в доме плохая, тогда ребенок тянется и ищет другую атмосферу. Его в доме атмосфера не устраивает, он ищет другую, интуитивную. И находит себе то, что может найти. Но если в доме хорошая атмосфера, она перетягивает его сознание. Всегда начинаете в жизни с себя. Ваш ребенок – ваша судьба. Не хотите решать ее сами – не спрашивайте меня. Ничего не получится, шансов нет. Самообвинительный подход к жизни – это и есть невежественное существование. Вот, допустим, мы сидим с вами. Ой, какие плохие дети вокруг моего сына. Да, такие плохие дети. И это бесконечный процесс, который приводит к еще большему негативу. У Карцева была такая юмористка, он такой говорил, ну раки были большие. Но по 5 рублей. Но большие. А по 3 маленькие. Но по 3. И так все морозко, все угорали. Вроде бы он ничего не говорил, а угорали почему? Потому что люди этим занимаются всю жизнь. Они просто мусолят в своей голове проблему. Надо что делать? Один раз отметила в своей голове, что у сына неправильное общение. И 10 раз изменила атмосферу в квартире. Вот тогда будет хороший результат. Сама заодно подтянетесь тоже, потому что тоже же в таком состоянии сознания находитесь. Депрессии и разбитости вы живете сейчас. А надо поднимать свое сознание. Восстаньте против ощущения безысходности в своем сердце. Восстаньте против этого чувства. У вас есть определенный объем работы в сердце. Это просто судьба. И нет, большинство людей воспринимают судьбу как обречение. Вот вы смотрите, у сына вот такие мысли, да? И вы думаете, все, ничего не сделаешь. Все в классе так думают, все, капец моему сыну. Это называется пасовать перед судьбой. Вот, допустим, есть такая проблема, да? И что дальше? Дальше изменение вашего образа жизни, ваша молитва, и вы видите, как сын меняется рядом с вами. Вот, допустим, у меня жена не хочет рано вставать. Ведь женщины очень ленивые, они любят поспать. А надо, потому что она спит поздно, у ней из-за того, что она не встает вовремя, снижается иммунитет, постоянная простужа оттуда. Она уже замучилась простывать. Причина – поздний подъем. Я ей, как бы, мягко говорю об этом, она не может, не хочет слышать. Хорошо, я тогда начинаю молиться, работать над собой, принимаю судьбу сначала, вообще ее не пробую, согласен, что она поздно встает. Потом дальше начинаю молитву, пытаюсь все поменять. Приходит время, она сама начинает вставать раньше. Все, находятся подружки какие-то, потому что я прошел путь побед над судьбой. И все меняется в жизни моей жены. Я ее вообще не трогаю. А если ее пилить, будет еще хуже. Она вообще с ума сойдет. Понятно, да? Но понимаете, если бы вы были жизнерадостной, вот такая вот, как девушка, она уже столько сделала, чтобы найти работу, я вижу, что осталось немного, ей нужна поддержка, просто сказать, оп, и все, и уже почти нашлась работа. Нужна небольшая поддержка, она не знает, сможет она найти или нет. Я говорю, точно сможете продолжать, но у вас другая ситуация, вы не настроены правильно, вы хоть попробуйте это сделать, у вас нет правильного настроя, вы находитесь в подавленном, пессимистичном состоянии, ваше чувство собственного достоинства ушло вниз. Это уже все проигрыш в судьбе. Вы как бы не в бодром состоянии находитесь души. Вы воспряньте духом. Ваш вопрос, Мишин? Я мы с вами уже говорили, помню.
Здравствуйте. Речь зашла о работе, хотел задать вопрос. Последний 2018 года с работой есть небольшая пауза.
Активность где? Вы не работаете нормально или вам не дают работу? Здесь все очень просто. Если вот вы продаете какую-то обувь, да, снизились продажи, что это значит? Это значит, надо продавать какую-то другую обувь. Вот изучайте эту тему. Какую обувь сейчас надо продавать, чтобы продажи были лучше? Это же элементарная вещь. Вот, допустим, если девушка ходит в каком-то платье, смотрит, никто на нее не смотрит. Что надо сделать? Поменять платье и посмотреть, как в этом. Если ни в одном платье вы поменяли все платья и ни на вас не смотрят, значит, надо мозги менять. Все, вот такой метод. Ну, то есть вы попробовали эту обувь продавать, эту, никто не покупает, значит, меняйте мозги. Приведу пример. У меня один знакомый, он взял просто, у него бутик, вот в Москве куча вот электронных бутиков этих, в этом месте, где он продает, там их 100, наверное. Ну, одни примерно одинаковые, там одно и то же примерно, ну, какие-то отличия есть. Вот где гарантия, что к нему зайдет? Он взял, поставил ведорадио, там вот эту музыку, нравственную, духовную, поставил, включил там бутики, ну, предался Богу, так сказать. Сразу народ попер туда. Везде, в каждом бутике, что-то там, какая-то музон какой-то. Но у него вот именно такой. И люди чувствуют там вот, ну, доброту какую-то. И они у него в два раза возросли продажи. Все. Понимаете, другой у меня один знакомый, он возглавляет крупную фирму. И он вообще придумал такой метод, он, короче, взял и на 15 минут включает своим сотрудникам лекции, мои лекции, ну, именно менеджерам. Они садятся, 15 минут послушали, и он задает, интересно, вот кто-то все спрашивает с ним, и задает им вопрос. Из них они разделились на три категории. Одни вообще, как бы, говорят, можно я не буду ходить? Его сразу говорят, да, конечно, не ходите. Вторые, как бы, сидят, тупят. Третьи, как бы, ну, слушают, но тупят. А третьи, они начали изучать, развиваться. И это очень крутой метод, потому что те люди, которые не хотят слушать, они вообще как бы не хотят развивать свой разум. Эти люди не лидеры, хоть они менеджеры, их не надо развивать, они тебе не помогут. Тем более, что в них нет совести, она не работает. Вторые люди сидят, слушают, тупят как бы. Это значит, что они получше, но они все равно не лидеры. А третьи, которые, там, давай, все, их надо развивать, иди обучай их. Это люди, способные к развитию, у них разум способен двигаться, развиваться. Вот он применил этот метод и создал себе вот такую команду управленцев. Классно? Ну просто изучайте, как жить. Применяйте знания на практике. Оптимизируйте пространство свое, оптимизируйте сознание свое, своих подчиненных. И все пойдет вперед. развиваться. Менять имя, обувь. Включите музыку, там, где работаете, включите какую-то музыку нравственную. Если кто-то начнет пищать, говорит, мне не нравится эта музыка, ну, значит, что, как бы, подарите ему весь мир. Найдите человека, который радостный. Вот представьте, человек заходит, атмосфера же есть, в один хлебный магазин заходит, даже хлеб там покупать не хочет, потому что атмосфера плохая. Но если там радостные такие, если продавцы счастливые, и хлеб такой тоже заряженный, радостный, понимаете, так и обувь заряжается людьми. Вот включайте духовную музыку, все ненужные люди отвалятся. Она сама, эта музыка, она все сделает без вас. И ваши, и людей, которые вокруг вас. И обувь тоже. Я вам говорю, в двух направлениях действуйте. Меняйте обувь, старайтесь выставлять новые варианты, смотрите, как они продаются, изучайте. И второй вариант – это меняйте атмосферу. А? Продавать. Будет то же самое. Зачем? Уже вы обувь продаете, обувь же всем нужна. Зачем что-то менять? Меняйте сознание. Меняйте сознание, предложение, как бы, отношение к работе. По-другому настраивайте коллектив, чтобы они, и как бы развивайте то, что у вас есть. Зачем прыгать туда-сюда? Вообще я ошибся, я не прав. Знаете, лучше продавать рубашки, не обувь, потому что обувь никому не нужна. Рубашки нужны, обувь не нужна. Нормальное мышление или нет?
Я понял, спасибо.
Ну, ваш вопрос, мужчина, рядом, да? О, это была ошибка.
Да.
Он очень эмоциональный человек, он просто вам мозги выносит, наверное, сейчас. Подарите ему весь мир. Вы поймите такую вещь. Никогда друзей не берите на работу. У вас дружеские отношения, вы хотите сделать деловые, потеряете дружеские деловые. Поменяйте человека. Я вам точно говорю, он разрушит вашу жизнь, вашу вот эту беременность. Это испытание для вас. Вы сейчас, это называется слабость сердца, вы как бы вам жалко человека. И вы думаете, ну может еще что-нибудь поможет. Ничего не поможет. Он не хочет меняться. Вот в чем проблема. Это значит, что вы можете сделать следующее. Если вы, вам жалко его, вы можете его отстранить от работы на неделю и сказать, вот у меня такие условия. Если готов выполнять, приходи через неделю. Нет, до свидания. И у него будет выбор. Он как бы подумает и решит, что ему надо меняться или оставаться прежним. И это будет ваша любовь к нему. Вот так она сработает через строгость, через мягкость, бесполезность. Он вас не услышит. Я вижу человека, он очень эмоциональный, он как бы не сосредоточенный на работе над собой, очень эмоциональный такой, неустойчивый человек от личности. Руководитель должен учиться видеть людей. Надо изучить людей по их поступкам, по их чувству собственного достоинства. Вот эта лекция тоже. Пришла собачка, как бы 5 дипломов. Но вот он так выглядит. Но чувство собственного достоинства вниз ушло. Он подавленно выглядит, этот человек. Нельзя брать на работу. Это неуспешный человек. Вам нужен успех. Смотрите на человека. Пришел человек. Не привязан, по-доброму общается, как бы он большую на работу, спокойствие. Понимаете, посмотрите на человека, если он как бы нормальный, жизнерадостный, склонен к работе, испытательный срок дальше, вы же можете ошибиться. Не привязывайтесь к нему, не знакомьтесь, не дружите, пускай поработают какое-то время, посмотрите. Если видите, не справляется, надо до свидания, говорит. Потому что это его выбор, он должен справиться, это его выбор. Если он не справляется, вы за него выбор не сделаете. Вы не сможете его изменить, если он сам не хочет. Если человек не справляется, говорит, я хочу, ну дайте еще чуть-чуть времени посмотреть. Бывает, люди хотят, но не могут, тоже нельзя с ними связаться. Мы не можем быть благодетелями для всех. Понимаете? Ну, допустим, я в Ташкенте, клуб «Благость» кормит нищих. Люди подходят, и мы можем для них только это сделать. Они не способны менять себя, эти люди. Они могут только кушать освященную пищу. Все, это их возможность. И мы их кормим просто. Но это нормально, когда мы делаем что-то по возможностям для людей, это нормально. Это хорошая благотворительность. Но если мы даем людям то, что они не могут сделать, это не благотворительность. У человека всегда два аспекта есть на работе. Первый аспект – это профессиональный, а второй аспект – идеологический. Идеологическая атмосфера является ключом вообще к тому, чтобы коллектив жил. Вот если, допустим, у тебя автоматчик классный, да, он супер стреляет, но он трус, он не может как бы атмосферу поддерживать, его нельзя брать на войну. Потому что он разрушит всю атмосферу. Вот негатив, он распространяется, он разрушает все. Поэтому всегда в любом коллективе, в Советском Союзе, мне очень нравится, что коммунисты были очень грамотными в этих вопросах. В каждом коллективе был руководитель и политруководитель. Понимаете? То есть поддерживалась атмосфера в коллективе. Не давалось никому вести себя неправильно с точки зрения атмосферы. И поэтому было классно. Все там трудились радостно и так далее. Понимаете, это очень важный аспект, атмосфера, в которой люди живут и работают. Вот если сейчас я буду читать лекцию, то я его выгоню. У меня такой случай был. Я читал для лидеров лекцию, пришел мужчина, вообще в мусульманских одеждах, похоже, мулла какой-то, очень серьезный, продвинутый человек. Ну, со своим, видно, учеником. Они пришли вдвоем. Я слово говорю, он комментирует. Я говорю, спасибо вам за то, что вы как бы такой грамотный. Ну, может быть, вы прочитаете лекцию. Он говорит, я готов. Пошел читать лекцию. Люди говорят, нам не надо, мы хотим Олега Геннадьевича. Я говорю, тогда люди не хотят садиться. И он не может остановиться, на каждое слово комментарий. Я говорю, вам придется выйти. Или слушать лекцию, или уходить. Он ушел. Все. Это его выбор, понимаете? То есть, ну, как бы, это его выбор. Надо человеку дать выбор, и все, и до свидания, если он не хочет. Иначе весь коллектив страдает. Передается сознание одного человека в другого. Это страшная сила на самом деле. Ладно, мой хороший. Записки мне не пишите, потому что для работодателей объявление.
Я забыл.
Меньше по персоналу.
Да.
Мы, короче, у нас что-то вы перепутали. У нас здесь лекция по чувству собственного достоинства. У нас не биржа труда. Что-то такое у нас не в трудотвор мы заехали чуть-чуть. Ладно, хорошо. Я начинаю лекцию, да? Можно? Нет, нельзя. После лекции можете подойти. Будьте первыми. Итак, чувство собственного достоинства – это такая структура психическая, которая указывает на то, как вы дальше будете жить. Если чувство собственного достоинства опустилось вниз, вы унижены, у вас депрессия, вы чувствуете себя плохо, это значит, что вы будете жить плохо. Что бы вы ни делали, вы можете молиться, там, можете бегать, можете что хотите делать, но если вы унижены, значит, ничего хорошего не будет. Надо понять, почему вы унижены, в чем причина, что вас унижает. Есть только одна причина к унижению. Эта причина называется привязанность. Что значит привязанность? Это значит, что я хочу то, что мне по судьбе не положено. Ну, допустим, женщина замужем за богатого человека, допустим. Из-за того, что у нее много денег, она терпит от него все, что хочешь. Вот он издевается над ней. Это значит, что она ему уже потеряла все, то есть. Он с ней долго не проживет, потому что как только человек униженным становится, он становится некрасивым. С ним жить невозможно. То есть единственный выход – это перестать зависеть от денег мужа. Умейте сказать ему по-доброму правду, принять судьбу, понять, что ты как бы вот, похоже, не дотягиваешь до этого человека. Но не имеет значения, нам можно попробовать. Просто прими судьбу и начни себя вести как достойная жена достойного человека. Не надо быть униженной, несчастной, замученной. Потом, допустим, в депрессию человек вошел. Тоже ничего у него в жизни не будет получаться. Он в депрессии бегает, допустим, там молится, аскезы совершает. Ничего толку никакого нет, потому что чувство собственной достоинства не дает воспользоваться этими ресурсами. Понимаете, оно оттянуло возможности у человека. Нужно собачке стать мягкой и пушистой, иначе шансов нет, понимаете? И это означает понять, почему чувство собственного достоинства уходит назад, почему депрессняк возникает, почему люди хотят вешаться, почему они хотят закончить свою жизнь самоубийством. В чем причина вообще? Причина – нет правильной веры. Понимаете, есть вера в невежестве, означает, человек не верит вообще в человеческое счастье. Он думает, что здесь закон подлости управляет, масоны управляют землей, какой-то клан богатых людей, здесь счастья нет, здесь все как бы настраивается на то, чтобы убить людей, скоро война, скоро конец света. Понимаете? Это вера в невежестве. Она культивируется там в средствах массовой информации, все плохо. У нас плохая страна, надо валить, тогда будет счастливая жизнь. Вот здесь, вот в России, в Новосибирске в частности, здесь аномальная зона. Счастливой жизни быть не может. Все. Причем такие люди, которые считают, что здесь аномальная зона, есть в каждом городе и в каждой деревне. Это называется вера в невежестве. Вот кто из вас, у кого из вас откликнулось на то, что я сказал? Сказал, здесь аномальная зона, счастья не может. Кто почувствовал так, правда или иначе? Есть такие? Если есть, значит, у вас вера в невежестве. Вы не верите в счастье, вы верите в закон подлости. А если вы в это верите, значит, так и будет. Потому что человек всегда идет путем своей веры в жизни. Если вы считаете, что вам плохо, здесь плохо, значит, будет все плохо. Так работает вера. Понимаете, если у вас вера в страсти, вы как бы верите в деньги и как бы власть, и у вас этого не хватает, и вы мучаетесь, вам тяжело. Вы сгорите, потому что это неправильная вера. Только правильная вера дает человеку деньги и власть. Понимаете, чтобы иметь деньги и власть, надо, чтобы чувство собственного достоинства стало сильным, радостным. И насколько оно будет сильно и радостным, настолько и получишь. Это значит, что прежде чем получить деньги, то есть, чтобы были деньги, и было правильное положение в обществе, для этого нужно сначала принять то, что у тебя уже есть. Вот у тебя, допустим, нет денег, прими это, и тебе станет, ты станешь ближе к деньгам уже. Понимаете, вот те люди, которые стоят на улице и нищие просят, дайте денег, они никогда не станут богатыми, потому что они не принимают судьбу, они злятся на всех, они считают, что им не повезло в жизни, они обманутые, несчастные, замученные. Для того, чтобы все нормально было, надо, значит, принять сначала. У тебя, допустим, муж вот такой вот. Ну, прими его вот таким, это твоя судьба. И тогда тебе уже будет лучше. Ты сможешь его менять, когда примешь. Потому что, ну, чтобы заплюнуть знания в сердце человека, можно это сделать только через трубочку доброты. Вот доброта у тебя есть в сердце, ты можешь ему знания и прям в сердце зайдет. Но если ты не принимаешь человека, у тебя трубочки доброты нет, ты никогда ему знанием в сердце не попадешь. Он не примет. Потому что если у тебя трубочка неприязни к человеку, злобы, отвращения, протеста, он никогда твое понимание вещей к нему не зайдет. Он не изменится, он никогда не станет другим. Ты просто зря тратишь время. Поэтому единственный выход – это принятие. Чтобы принять человека, нужна сила. Силы берутся от природы, от добрых людей, с которыми ты общаешься, перенимаешь эти силы, и от Бога, с которым ты приходишь и молишься. Все. Если ты этого не делаешь, трех этих вещей, твое чувство собственного достоинства не встанет на место, ты не наполнишься силой, ты не примешь судьбу, и значит жизнь будет продолжаться, как она же была. Ничего не изменится. Каким ты был, таким ты и остался. Ну значит ты сама таким осталась, каким была. У тебя значит ничего не поменялось за мной. В конце концов, есть просто, понимаете, энергия влияния времени. Вот что она делает в это время? У нее только одна задача у времени. Она всегда человека мучает, вот эта энергия времени. У нее нет других целей. Вот тело, оно старит постепенно, эта энергия времени. Причем есть два типа старения. Есть постепенное старение, которое всех устраивает. Вот человек старел, старел, 90 лет умер. Всех устраивает, все согласны. Но есть циклическое время, понимаете, человек жил, жил, и бац, ему стало плохо, тяжело жить. А ему еще 20 там или 30. Понимаете, это циклическое влияние времени, оно нахлобучивает человека. Зачем оно это делает? Как вы думаете? Чтобы мы развивались. Чтобы мы учились побеждать судьбу, чтобы мы становились сильнее. В этом причина. Но если человек не хочет развиваться, значит оно убьет просто это время и все. Не хочешь развиваться, даю тебе следующую жизнь. Там захоти развиваться. И ты рождаешься уже в этом состоянии, что не хочешь развиваться. У тебя вся жизнь уже так будет протекать. Или побеждай себя. Нет выхода. Понимаете, в этом мире нет выхода. Надо жить так, как надо, иначе будет хуже. Так устроен этот мир. И вы должны изучать эти законы. Вот, допустим, как время влияет на психику. Когда ребенок маленький, человек маленький, очень мало тяжелого времени, энергии времени в психику заходит. Поэтому детство такое счастливое, пора, все классно. Но с возрастом постепенно все больше заходит энергии трудностей. И в старости очень много заходит в единицу времени трудностей в человека. Зачем так Бог сделал? Ну, чтобы мы с возрастом все больше и больше работали над собой. И если человек так живет, он больше и больше работает над собой с возрастом, он не будет несчастным. Он в радостном состоянии уйдет из жизни с улыбкой на лице. Я видел таких людей. Они уходят с улыбкой на лице из жизни, попадают очень высоко, потому что они сдают свои экзамены. Богу очень нравится, когда человек так живет. Он получает большие награды потом. Как и те люди, которые радуют людей фруктами, цветами. Заряжаются все. Сейчас у нас, вы знаете, что происходит? Да. Все заряжается сначала, а потом раздается. И здесь вот заряжается даже манго, представляете? Ура! Не факт, потому что крикнул «Ура!» достанется. Ладно, мои хорошие, это все хорошо, двигаемся дальше. Итак, изучайте, как правильно жить, слушайте внимательно, это очень важно. Если вы не поменяете направленность своей жизни, если вы будете сильно привязаны к деньгам, сильно привязаны к замужеству, если вы будете сильно привязаны к тому, чтобы повысить свое положение в обществе, вы никогда этого не получите, потому что вам мешает сама привязанность. Привязанность означает, что человек не может принять просто того, что у него есть прямо сейчас. Примите то, что есть прямо сейчас, станет лучше потом. Все, это по принципу. Если не принять, лучше не станет. Все будет только хуже. Бог дал такие возможности. Примите свой крест. Иначе чувство собственного достоинства не встанет в центр судьбы. Это значит, что энергия счастья не будет туда заходить. Все. Энергия счастья не захочет, не заходит. Жизнь течет не в то русло. Еще раз повторяю закон. Смотрите, вот есть судьба, да? Для того, чтобы туда, внутрь, заходила энергия счастья, собачка должна стать мягкой и пушистой. Понимаете, это значит, что надо принять судьбу. Чувство собственного достоинства должно ее окружить, сказать, это моя судьба, я согласна, я. Все. И сразу энергия счастья пошла внутрь. Это значит, что вы хотите жить. Потому что у человека есть желание жить или желание уничтожить себя. Вот смотрите, есть только один вариант желания жить. Это ты принимаешь судьбу, значит, ты согласна с своей судьбой, значит, живи. Если ты унижена, значит, ничего тебе не поможет. Пока ты не согласишься с судьбой, ни энергия счастья внутрь не пойдет. Ты хоть бегай, хоть прыгай, ничего не будет помогать. Понимаете, тебе надо принципиально сказать, я согласна. Может быть, чувство собственного достоинства сразу не поднимется, но если ты сказала, я совсем согласна и побежала, тогда чувство собственного достоинства в результате энергии природы поднимется наверх, и ты будешь счастлива после бега. Но если ты не согласна своей жизнью, ничего не поменяется, понимаете? Первый шаг победы над судьбой – это чувство собственного достоинства должно принять судьбу. Согласиться с мужиком, который на две семьи живет. Сохраниться, согласиться с тем, что у меня сын склонен к суициду. Да, согласиться с этим. Сказать, да, это есть. И что дальше? А дальше мы все меняем. Но если вы не согласны, говорите, они видят. Как, что значит, не, как человек не соглашается со своей судьбой? Есть только один вариант не соглашаться. Два варианта. Первый вариант, человек говорит, я ничего не сделаю, невозможно. Значит, что он принял? Поражение от судьбы. Ну, значит, будет поражение. Второй вариант, виноват он. Если он виноват, пусть он и меняет, что я-то буду меняться. Вот если друзья у него, понимаете, у моего ребенка друзья хотят все покончить жизнь самоубийством. Понимаете, Олег Геннадьевич, при чем тут я? Пускай друзья меняются. Или школу надо взорвать все это, где такие друзья. Ну что-то надо с ними делать, я-то тут ни при чем. Это значит, что твоя судьба никогда не изменится, потому что ты свою судьбу перенесла на других людей. То есть нашла козла отпущения. То есть козел во всем виноват. Я не виноват. В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет. И крайне редкие совпадения. Понятно? Поэтому человек должен принять судьбу. Иначе невозможно жить. И это, на это надо тратить все свои силы, если ты живешь в этом мире. Что делать? Надо просто идти на свет. Нравится это близким, не нравится. Цель человеческой жизни – это вера. Нет веры – нет жизни. Человек должен найти источник счастья, который наполнит его. Только Бог является таким источником. Поставит его достоинство на место, он почувствует себя сильно. Я сегодня бегал, и один как бы молодой человек тоже бегал в парке. И он когда пробежал мимо меня, у него лицо побледнело сначала. Потом, когда второй раз пробежал мимо меня, он такой подбегает ко мне и говорит, я вас узнал. Я говорю, ну и что? Он говорит, мне нужна сейчас консультация. Я узнал, значит, я должен остановиться и консультировать. Я говорю, я сейчас должен добежать. И он за мной бегал, пока я не добегу. Чтобы я мне консультацию дал. И основная проблема этого человека была такая. Он перестал верить в то, что он сможет победить свою судьбу. Хоть он и молится, понимаете, хоть он и бегает, и работает над собой, но веры у него в сердце нет. И это значит, что ничего не получится, понимаете, мои дорогие друзья, потому что цель человеческой жизни – это обрести веру, что эта жизнь прекрасна, что она предназначена для победы, для счастья, не для того, чтобы быть как бы в униженном состоянии, несчастном. Да и даже если жизнь заканчивается трудностями, это все равно для того, чтобы что-то важное произошло дальше. Потому что мы живем вечно. И если хотите знать, почему я так сказал, я могу вам рассказать. Хотите? Мне два сна все время, вот много-много, десятки раз снились за мою жизнь. Один сон — это что мне трудно учиться в институте, а второй сон — это то, что мне трудно служить в армии. Сейчас я вам расскажу про второй сон. В общем, как бы сон такой. Уже меня 55-й раз, короче, вызывают опять назад на переподготовку в армию. Я говорю, ну мне уже 50 лет, у меня военного билета нет уже. И такой ответ в сердце. А поменялись правила. Теперь до 55 на переподготовку. Я говорю, во сне, я говорю, что опять в эту роту, опять к этому прапорщику? Ну а как же? Конечно, все туда же. Я говорю, да я медитировал, прапорщик уже умер. Нет, ошибся, он живой. Ну, в общем, опять все тужало. И я такой, надо с этим разбираться, короче. Я во сне прямо начал медитировать на этот сон. Почему мне все время снится? И представляете, я думаю, куда меня сердце все время зовет? Куда я иду служить? Какую армию? Я, короче, попадаю в такое место, то есть я во сне, ну, как бы начинаю вот это открываться мне эта память, я во сне вижу такое место, в котором не как у нас в армии там были кровати одноэтажные, а трехэтажные, и там очень узкие пространства между, ну, как бы, и кровати из дерева, они такие нормальные. Смотрю, да это просто настилы. Я такой смотрю, а люди ходят в каких-то полосатых одеждах. Вокруг колючая проволока. Я понял, что это вообще не армия. Это концлагерь. Я увидел людей вот с автоматчиками. Я увидел, как люди вокруг умирают, и я хочу им помочь, а не могу. Я понял, что я нахожусь в женском теле. У меня очень сильное сострадание к ним, к этим людям, ко всем. Я увидел, как я сам ухожу из жизни в муках, молитвах, я хочу победить судьбу, хочу вырваться отсюда. И не могу вырваться. И я все равно верю, что молитва моя мне поможет. В таком состоянии я ухожу из жизни. В следующей жизни, в этой уже. Я рождаюсь, уже с детства начинаю побеждать судьбу, работать над собой. Сильное сострадание испытывать к людям, которые страдают. Это значит, что тот уход из жизни, он был очень важным для меня, именно такой. Он дал мне импульс для развития в этой жизни. Поэтому еще раз повторяю вам, ничего не бывает зря. Услышали меня сейчас? Поэтому не скулите, если судьба ведет с вами не как сестра. Во всем есть глубокий смысл для вашей судьбы, который вы сейчас не знаете. Но вы просто верьте, что это, в этом есть глубокий смысл. И значит, этот глубокий смысл станет трамплином для вашего взлета. Вы будете сильную позицию в жизни займете, если вы победите свою судьбу, преодолеете. Сможете ее победить. Принимайте судьбу смело, не бойтесь. Все, что в вашей жизни происходит, так надо. Это не значит, что так должно продолжаться вечно. Еще раз повторяю. Это первый шаг для победы над судьбой. Чувство собственного достоинства на место встало, вы приняли все, что есть, значит, скоро этого будет меньше, если это плохо, потому что вы встали на путь победы над судьбой в это время. Причем здесь, на этом пути, все не так просто, как нам кажется. Например, женщина говорит, Олег Геннадьевич, зачем мне возвращать мужа, если у него уже семья и дети? Я говорю, потому что нет другого пути, вы должны молиться о том, чтобы он вернулся. Она говорит, ну зачем, ну объясните мне, зачем мне молиться, чтобы он вернулся? Я говорю, потому что если вы будете думать, что я хочу другого, то тогда вообще никого не получите. Она говорит, ну а какой механизм, как вот я получу другого, если этого я точно не получу? Я говорю, объясняю механизм. Вы молитесь о том, чтобы он вернулся. Молитесь, проходите три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вы чувствуете, что все будет хорошо. Вы приняли судьбу, что он ушел, все поняли, спокойно стало. Вторая стадия, влияние называется. Ваша ниточка с ним восстанавливается. Вы уже чувствуете, что вы его простили, можете с ним нормально разговаривать, у вас с ним восстанавливаются отношения, вы уже как друзья. Вторая стадия, он не возвращается. Я говорю вам самый крайний случай. Третья стадия. У него сердце изменилось от вашей молитвы, у него появилось раскаяние, он понял, что зря вас бросил. Он говорит, у меня здесь дети уже, жена, поэтому я не могу идти. И как только эта третья стадия прошла, он раскаялся, вот так сказал, вы свой путь куда прошли? В своей семейной жизни. Это значит, что с этого момента сразу же у Бога есть партийное задание. Какое? Немедленно найти вам мужа. Какого? Лучше, чем этот, потому что вы же уже победили судьбу. Но это не значит, что он будет там ангел с небес такой прилетел, или на белом коне там этот принц. Раньше был медведем, а сейчас принцем стал. Вот. Как бы вам Бог даст человека, понимаете, ну, своими проблемами. И надо будет все равно побеждать судьбу. Какие-то другие будут трудности, все равно жизнь есть жизнь. Но именно так работает судьба, понимаете? Она не работает, что типа, я, ты меня бросил, ну тогда пошел нафиг. И как бы, и все как бы пошла в свою жизнь, и там что? Там пустыня. Ты ну, не хочешь побеждать судьбу, хочешь своей жизни, тогда там что будет? Темно и вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в празднику и суете, непостоянные нитей. Понятно, да? Ну, то есть не туда пошла, не тот результат. То есть настройте свою психику на веру в Бога. Вера в Бога, как она выражается? Вот некоторые люди говорят, я да я в Бога верю, все козлы вокруг, плохие. Я в Бога верю, конечно. Да, конечно, ты не в Бога веришь. Потому что если человек верит в Бога, то он нормально относится к людям, он всех уважает, ко всем относится позитивно. Он позитивный этот человек, понимаете? Это признак веры в Бога. То есть он верит, что все будет хорошо. Потому что если есть Бог, значит, все будет хорошо. Просто некоторые люди не хотят, чтобы было хорошо. Они соглашаются на поражение. И значит, тогда у них ничего хорошего не будет в жизни. И вы хорошо бы сказали, вы говорите, я не согласна на поражение. Дальше что? Но вы не знаете, как побеждать, правда? Дальше что? Дальше вы чисто случайно вообще узнаете, что есть лекции, как раз то, что вам надо. Правда? Потому что Бог начинает вам давать знания. Вы хотите победы, вы идете в этом пути, уже задача Бога дать вам знания. Вы получаете знания дальше, все. Так или нет? Ну, то есть вы все под контролем, правда ведь? Осталось только начать действовать, это все нужно делать. Первое, что человек должен сделать, он должен понять, что время, оно сковывает человека, сковывает. Вот что само понятие смерти означает, что человек сковывается в трех направлениях. Первое направление – движение. Вот человек не хочет двигаться, ленится. Что происходит у него в теле? У него увеличивается лишний вес и токсины в тело приходят. Вот это обездвиженность. Это болезнь всех людей. Все люди не понимают одного закона, что тело, вот это вот тело, оно тянет нас к смерти, оно не тянет нас к жизни. Если мы идем на поводу у него, допустим, оно хочет спать, оно хочет есть, оно хочет секса, оно не хочет двигаться, оно не хочет работать. Вот начните бегать, и что, да, первое, вы что чувствуете? Тело такое, ну не хочу я бегать. Правда? Оно сопротивляется, оно такое, ой, ну хватит, может остановимся уже. Оно не хочет бегать, тело постоянно не хочет. Оно хочет умирать, понимаете? Оно хочет обожраться. На ночь причем. Вот самое худшее это обожраться на ночь. Именно на ночь оно и хочет обожраться. Вот днем оно может сказать, можно уже не кушать. Бутербродик, да. А на ночь надо обожраться обязательно. То есть тело хочет умереть, понимаете? И поэтому очень важно понять этот принцип. Если ваше тело зажато, сковано, то есть оно идет три стадии. К смерти, по приближению к смерти, тремя стадиями. Первая стадия – лишний вес. Лишний вес появился уже, как бы смертным говорит, прийти. Вторая стадия – доброкачественные опухоли. Смерть говорит, два привета. И третья стадия уже это не привет, это уже приход. Это злокачественное. Это уже не предупреждение, это повесточка. Понимаете, и в этом случае, когда вот злокачественная опухоль пришла, здесь раздумывать нечего, надо удалять. Потому что это организм внутри вашего организма. Причем организм предназначен для того, чтобы вас убить. У него нет другой цели. Понятно? Его надо вырвать. Потому что организм любой имеет тонкое и грубое тело. Если грубого тела нет, то он уже не может там жить. Все. Опухоль обнаружили, сразу вырезать, потом думать уже, что делать. Если вы думаете, что делать, она растет. И потом уже вырезать не сможете, потому что она дает метастазы, размножается по организму и уничтожает вас. Но не тяните резину до этой стадии. Поймите принцип. Если вы хотите жить долго, то тогда нужно бороться с телом. Как с ним нужно бороться? Это то, что я сегодня делал в дендропарке вашем. Понимаете? Я боролся с телом, то есть бежал, долго бежал. Сейчас посмотрите на меня. Я как огурчик, правда? Легкость у меня в теле. Вы видите? Легкость, свежесть или нет? Видно? Сила такая. Да? Красивый. Широкая, хорошая дорожка беговая. Все люди такие улыбаются, бегают. Три человека со мной поздоровались. Один сфотографировался, другой получил консультацию. Ну, в общем, просто, ну, классное место. Все желают счастья, улыбаются, все такие счастливые. Ну, людей мало в целом. Человек 15 я видел. По 16 километров я бегаю. По 16 километров я бегаю раз в 6 дней. Я не лошадь. Понятно? То есть, чтобы очистить организм, он потом восстанавливаться же будет какое-то время. За 16 километров я сбрасываю 2 килограмма. У меня он должен восстанавливаться, иначе 2 килограмма, потом 5 килограмм. Чем получится, это же выхинвальд потом будет. Вот, поэтому нужна определенная последовательность. Пробежался, другие действия совершаю, там, йогу там, или еще что-то. Услышали меня, мои хорошие? Только до 12 часов дня, пока солнце восходит, в это время человек лечится. Все, солнце называют кала-чакра. Кала – это время, чакра – это колесо. То есть, это говорится, солнце все решает, во сколько. Солнце, когда восходит, это время для омоложения. Оно энергию поднимает вверх и дает человеку возможность быть оптимистичным, здоровым. Солнце, когда уже как бы поднялось, в это время человек работает. А когда оно садится, это время для любви, для отношений, для детей там, для... и так далее. Понятно? Время все решает, солнце все решает. Утреннее время для молитвы, самое раннее время утреннее для молитвы, потом дальше время для работы над собой, потом дальше время для труда, для людей, потом дальше для семьи, потом дальше для сна. Вот так устроен этот мир. Очень важно понять, что человек должен бросить вызов вот этому состоянию тела. Итак, первый вид старения, я вам сказал, да? Второй вид старения другой. У человека возникают различные виды отчаяния в жизни. Вот эти все виды отчаяния, что не нравится, не согласен, все плохо, тяжело. Это все превращается в жар внутри тела. Этот жар потом, это первая стадия старения. Вторая стадия, и когда это чувствует жар, ночью чувствуешь спать тяжело там. Вот. Чувствуется в эмоциях, хочется всех порвать просто. Злоба, обида, на всех обижаешься. Это значит, что старость уже постучалась тебе на голову, вот я пришла, обидела жара в твою жизнь. Это тело, через тело тоже идет. Вторая стадия — это воспалительные процессы, печень больная. Что с печенью делать? Ты не с печенью, с жаром что-то делаешь. Желудок воспаляется, кожа уже воспаляется, уже не знаю, что с кожей, может ее отрезать, всю какую-то кожу. Нет, ты ее отрезать не можешь, тебе надо убирать жар из тела. Воспалительный процесс — вторая стадия. Третья стадия — это сахарный диабет, бронхиальная астма, всякие красная волчанка там и так далее, всякие заболевания, которые разрушают организм, страдает иммунитет, страдает обмен веществ и так далее. Что делать? Сейчас объясню. Нужно пост на воде делать. Пост на воде убирает, вода прочищает организм, убирает токсины, убирает жар. Это аскеза для тела. Человеку хочется жрать. Значит, нужно делать то, что-то противоположное. Пока человек ест, организм не может очищаться. Не хватает сил. Как только человек не ест, вот там у вас начинает все крутить тело. Говорит, да хочу жрать. А вы терпите. И молитесь. И что в это время происходит? Он начинает жрать не то, что ему нравится, а то, что надо есть. А что надо есть в организме? Все ненужные клетки, все вот эти вот жиры лишние там и все прочее. И организм начинает это все есть. Почему? А потому что больше нечего. Понятно? И вы избавляетесь от токсинов, от ненужных веществ в организме. И третий тип старение возникает от того, что человеку хочется быстрее получить то, что не положено. От этого он напрягается. Понимаете? И это напряжение копится внутри. Сначала просто напряжение. Тебе трудно нагнуться, трудно разогнуться. Какое-то напряжение стало такое. Конечно. Вторая стадия — это боль. Начинает голова болеть, там, кишечник, суставы. Это просто вторая стадия напряжения. И третья стадия — это уже суставы как бы деформируются, боль превращается в спазмы. Спазмы — это инсульт, инфаркт. Вот. Или спазмы там желудки, то есть ишемия там, сердце там и так далее. Желудки ничего не работает нормально. Что делать? В целом на каждый тип старения существуют по две аскезы. Вот, допустим, если напряжение, то нужно длительное движение и неподвижное положение тела. И до свидания напряжение. До свидания. И все зависит от того, где. Вот вы говорите, допустим, я бегаю, что-то напряжение проходит. Смотри, где напряжение. Если напряжение в слизистых оболочках, в коже, допустим, в виде сухости, да, сухость на коже — это ее напряжение. Вот, в слизистых оболочках тоже там сухость, раздражение. То достаточно бегать 40 минут или ходить 2 раза больше. И вы вылечились от этой проблемы. Есть и неподвижное положение тела. Такое же, как бег, такое же время примерно. Если у вас проникло глубже напряжение уже в сосуды, мышцы, кости, тогда час надо бегать. И неподвижное положение тела примерно столько же. Ну, то есть вместе надо комбинировать. Можно одну аскезу делать полностью, а вторую наполовину, и тоже поможет. Ну, допустим, полчаса неподвижное положение тела и час бега. Если у вас уже в печени, там, в поджелудочной железе напряжение, там, уже в головном мозге напряжение. Это в головном мозге напряжение означает, что у вас там появились какие-то проблемы с головой, отеки там какие-то, что-то такое, очень тяжело так жить, как бегать. Тогда 1:20 надо бегать, ну, чтобы внутренний орган лечить. А если у вас в нервной системе, у вас психушку возят уже, значит 1:40, 1:50. Но в любом случае, чтобы не было, понимаете, люди в психушку, как бы, все, ему говорят, и кто сюда попал, это наши постоянные, как бы, гости. Мы вам, как бы, эту, как бы, дисконт-карту давать не будем, но все равно вы нам приедете. Понимаете, это неправда. Что такое психическое заболевание? Да это просто напряжение психики, все. И оно лечится. 1:50 бег или неподвижное положение тела. Ну, то есть надо комбинировать и то, и другое. До свидания, напряжение психики. Все. То есть нет психического заболевания. Понимаете, о чем я вам говорю или нет? Все в этом организме, в этом мире можно изменить, если знаешь как. Дальше жар в теле. Лечится тоже двумя аскезами. Первое — это пост на воде, второе — неподвижное положение тела. Лучше всего неподвижное положение тела сочетать с деревом. То есть дерево и так не двигается. У него уже эта сила есть. Быстрее прочищение, качественнее приходит рядом с деревом. Спиной надо стать, не надо его обнимать. И следующий вид старения — это лишний вес. Да? Нужно длительное движение и пост на воде. Видите, по две аскезы на каждую вид старения. Но именно убирается энергия старения из организма. То есть вы там аскезой выдвигаете время. Вытаскивайте время из вашего тела вот этими аскезами. То есть делайте тело каким? Моложе. То есть оно может дольше жить. То есть это означает, что оно стареет тоже потихоньку, но это медленный процесс. Вот этого циклического старения не будет. И внезапной смерти не будет, тяжелых болезней не будет, и покалечения не будет, инвалидности не будет, злокачественных опухолей не будет. Классно же? Помирать будете здоровеньким. Как и говорится, супер, раз, глазки закрыл, улыбнулся и все. Аллергии из-за жара. То есть обычно на коже соединяются напряжение и жар. Одновременно и получается вот эта вот ерунда. Или псориаз, нейродермит. Но аллергии чаще всего именно из-за жара. Но если это уже нейродермит, то там две вот проблемы уже. Псориаз тоже две проблемы. Это чистое напряжение, чистейшее напряжение. Значит, надо не на холодном воздухе сначала бегать, надо бегать и неподвижное положение тела. И все, и вот это, ну, придет время, 40 минут бега, и все, и кожа вылечивается. То есть вот эта аллергия на холод, она просто отсутствует, она проходит. Но вот чувствительность повышенная все равно останется. Но то аллергии не будет. Не каждый день. Вот, допустим, если вы 16 километров пробежали, можно на следующий день вообще ничего не делать, отдохнуть. А через день можно сделать йогу, допустим, статические упражнения. Или пост на воде надо делать в зависимости от поста. Допустим, каждый день можно до обеда поститься. Я вот так пощусь, по 16 часов. Вечером поел, в следующий раз в обед только. Я так очищаю свой организм. Знаете почему? Потому что я... У меня огонь пищеварения очень сильный, у меня аппетит сильный. Я не могу целый день поститься. Поэтому я пощусь каждый день по 16 часов. Хи-хи. Вот так. Кто спрашивает, Дмитрий? Ну, по 25 правильно, а по 30 уже лучше. Лучше вообще по 30 не бегать. Вот вам надо бегать по 43 минуты. Вы таким образом будете прочищать один цилиндр психический. Блин, ну при чем 43 года? 43 минуты — это просто когда у вас возникнет второе дыхание. Вот вы когда бежите, у вас 21 минуту, 21 с половиной где-то, возникает облегчение, вам легче бежать становится. В это время вы защитный каркас проходите. Потом прибавляете еще столько же, 21,5 минуту, и у вас пройдет еще один цилиндр. Лучше бегать сразу уже 43 минуты, не на половине заканчивать. И тогда вам надо бегать через 2 дня. Или через день, или через 2 лучше. Вот так. А в промежутках делайте статические упражнения. Или постом, или в спортзал сходите, если есть время. Вот так примерно надо, понятно? Итак, зачем мы мучаем свое тело? Чтобы оно долго жило. Вот если вы будете так делать, допустим, 20, вы 16 километров бегаете, у вас продолжительность жизни увеличивается на 20 лет активный долг. То есть где-то 86-87 умирает. Нормально еще. Лучше, чем там 60. В целом, в основном у людей где-то возле 60 лет начинается активное старение. Если человек не живет как надо, то он или чуть-чуть раньше 60, или чуть-чуть позже крякает. Не хотите крякать? Тогда аскезы для тела. Вот я вам сказал, 3 типа аскез делать и будет жить долго. Хорошее знание. Вот что делать, чтобы жить долго? Нужно тело заставлять аскезу совершать. И это продлевает жизнь. Все. Но надо это делать с радостью, желая всем счастья, спокойно. Если бежите, бежите спокойно, не задыхайтесь. Если вы йогу делаете, спокойно тоже. Поститесь тоже спокойно. Жрать захотели, кушайте. Надо понять такой принцип. Если вы поститесь, нужно занять себя чем-то, чтобы вам не хотелось кушать. Иначе это нехорошо. Начинайте все делать постепенно. Впереди в жизни только дали. Я начал бегать с 500 метров. Постепенно, аккуратненько повышал дистанцию. Вообще очень легко. Первый год за год я увеличил дистанцию где-то до 4,5 километров. За год. Вот я год бегал каждый день до 4,5 километров. Почувствовал, что надо бегать через день уже. Потом через день. За 2,5 года я дошел до дистанции 16 километров. То есть чем больше бегаешь, тем больше можно увеличивать. Уже как бы организм разбегался, уже можно больше, больше, больше. Больше 16 уже не надо мне увеличить, потому что я очищаю весь организм. Все. Цель достигнута. Ходить надо, ходить. Пост на воде? Нет, потому что ребенок хочет кушать постоянно, его надо растить. Беременная и так постится, то есть она на двоих живет. Длительная ходьба, вот это анемия, у беременных анемия и токсикоз, это значит, не хватает движения на свежем воздухе. Потому что движение увеличивает огонь пищеварения, увеличивает кислород в организме. То есть она дает возможность ребенку развиваться. Почему токсикоз? Потому что не хватает энергии для развития, понимаете? Кислорода не хватает в организме, праны, психической энергии. И движение. То есть надо больше ходить беременной женщине, никакого токсикоза, никакой анемии. Все усваивается, все классно. А? Травма спины, вот садитесь на ноги, то есть ноги вперед вытягиваете и нагибаетесь вперед вот так. И вот так находитесь, чем больше, тем лучше в таком состоянии. Потом, когда выходите из этого состояния, ложитесь просто, потом вставать, делайте наклон. И так делайте каждый день. Постепенно все в спине восстановится. Понятно? То есть длительный наклон вперед и вот в таком состоянии находиться. Ладно, я вам рассказал про тело, да? Есть еще психика человека. С ней надо тоже что-то делать. Есть тонкое психическое тело. Оно уже лучше работает, когда человек аскез для тела делает. То есть радость наступает, человек радостно живет. Но еще очень важно понять такую вещь, что психика человека, она имеет одну проблему только. Проблема заключается в том, что она всегда хочет всех обвинить и от всех отгородиться. Ну, все плохие, то есть я хороший, все плохие, и вот надо жить отдельно от всех, и подальше от всех держаться. Понимаете, психика настраивается таким образом на самосохранение. Что помогает улучшить свою жизнь? Надо учиться этому, любить людей. Для этого надо им служить. Желать счастья, можно такую практику сделать. Желать всем счастья дома, мысленно. Заботиться, стараться, о ком можешь заботиться. Включать в себе эти функции дополнительные. Допустим, можешь на улице по-доброму смотреть на людей? Смотри, иди на улице, тренируйся, учись включать как бы вот эти функции доброжелательности. Если человек к этому идет, идет постепенно, он становится все больше доброжелательным, он становится все больше удачливым. Потому что точно так же, как природа при аскезе наполняет тело жизнью, и тело становится очень функциональным, оно может много чего сделать, точно так же у психики есть своя жизнь. Вот что у психики за жизнь? Психике нужно семья, работа, положение в обществе. Все это означает энергия людей. Запомнили? Но точно так же, когда человек качает, ну, поднимает штангу, он становится крепким в мышцах, так? Точно так же человек должен найти определенный тип служения людям, чтобы его мышцы психики стали крепкими для достижения какого-то результата. Ну, то есть он накачивает свою психику таким образом. Как это происходит? Вот, допустим, женщина для того, чтобы выйти замуж, нужно накачивать свою психику заботой о людях. Не о мужиках конкретно, а о людях. Понимаете? И когда вы начинаете вот любить людей, уже у вас в какой-то момент возникает такое, знаете, как самолет, когда летит, у него в какой-то момент, если скорость он сильно набрал, выше скорости звука, что происходит? Такой щелчок, и уже звук не слышен в салоне самолета. Вот-то мы летим в пустоте. Да? Это называется переключение на сверхзвуковую скорость. Звук не догоняет уже самолет. Понимаете? Вот точно так же женщина, она когда служит всем, в какой-то момент, это буквально в секунду возникает такой оп, и она начинает чувствовать, что ей замуж не надо. Почему? Потому что у нее и так все классно. Она всех любит, ее все любят. То есть замуж-то для чего нужно? Для любви, для отношений, в этом смысл. Но если она уже и так себя чувствует хорошо, ей она чувствует, что ей надо замуж. И нормально, и так, все классно. Это результат служения. И в этот момент, когда она почувствовала, что ей замуж не надо, замуж все равно надо, правда? В этот момент что произошло? Ее чувство собственного достоинства встало на место просто. И что дальше происходит? А дальше она становится красивой. И мужчины, они просто падают, глядя на нее, они могут выдержать. Вот если женщина, как бы, она, вот некоторые думают, а что такое, почему, что, мужиков, что ли, вокруг нет, почему никто не замуж не предлагает? Ну, потому что никому не нужны скользкие, вонючие собачки. Всем нужны только мягкие, пушистые. В этом причине. Нужно начать всем служить, о всех заботиться и ждать, когда сверхзвуковая скорость включится. Если вы почувствовали, что у вас раз, все хорошо, уже завод, реально, замуж не надо, это значит, что у вас красота стала сильнее людей. Это значит, что на вас начнут многие мужчины смотреть, знакомиться, будут пытаться с вами, потому что вы будете какая? Непобедимая! И вы будете на них смотреть, как бы улыбаться, типа, и не сильно от них зависите. Это вообще мужиков убивает наповал. Она посмотрела, как бы, типа, ну и что? Ну вообще, как кошмар какой-то. Только придет замуж брать, вообще других вариантов нет. Понятно, да? Или нет? Понятно. О, вот другой вопрос. Нет, сейчас песни будут. Как ведет себя девушка с сильным чувством собственного достоинства?
Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я
Вот так вот. Вроде не отфутболила, но и не приняла. Что это значит? Это значит, что надо брать замуж, ничего не сделаешь. Понятно, система, женщины? Если вас замуж не взяли, вот вы познакомились, и замуж вас не взяли, значит, вы в этом соревновании проиграли. А надо выиграть. Всегда Бог хочет, чтобы женщина выиграла в этом соревновании. Поэтому влюбляться в мужчину нельзя. Любилась, потеряла, все. Надо быть независимой, самодостаточной, счастливой, жизнерадостной. Почему клубчанки побеждают все? Благостные, почему тебя побеждают? Потому что они самодостаточны, они слушают лекции, изучают как правильно, и поэтому сильны на коне. Ну, примерно так. Это аскеза для психики, вот такая примерно. Рисуйте у тебя в психике этот мир. Слышали? Рисуйте новый мир в своем сознании. Учитесь всех любить, уважать, ценить, принимать, прощать, терпеть, заботиться и так далее. Иначе ничего не будет хорошего в жизни. На каждое действие психическое нужно понять, что нужна сила. Вот, допустим, ты не можешь найти себе работу. Надо полюбить труд. Вот устройся куда-нибудь и работай, пока труд не полюбишь. А как ты его еще полюбишь? По-другому никак. Работаешь, работаешь где-то в одном месте. Я мужчинам говорю. Раз. И сверхзвуковая скорость включилась. Какая? Ты работаешь, тебе нравится просто работать. Дарить людям радость, тебе хорошо работать. Все. И ты какой стал? Мягкий, пушистый сразу. Это значит, что тебя куда хочешь возьмут. Иди вот тебе куда надо устроиться. Иди, тебя будут брать. Потому что тебе нравится работать. Все. А ты получил эту силу. Ты сдал экзамен. Если ты хочешь высокое положение в обществе, хорошо, тогда научись любить старших. Вот сначала начни с отца, матери, потом дальше уважай правительство, уважай везде старших за то, что их Бог поставил на это место. Понимаете, Бог всех ставит на это место. Если вы не согласны, это ваши проблемы. Потому что ни масоны, ни теневые люди, Бог решает, кто где будет находиться. Бог так решает. Это его решение. Если вы уважаете его решение, он тоже вас будет поднимать. Как это энергетически работает, я могу рассказать. Вот старший человек, когда человек старше, у кого есть подчиненные, поднимите руку, у кого есть подчиненные, вы меня поймете, что подчиненных самое главное две вещи всего. Это надежность. Человек должен быть надежным, не кидать, не обманывать. И второе, трудолюбие. Все. Вот, допустим, квалификацию можно подтянуть, если есть как бы мозги на это. Вот. А? Ну, доброта в отношениях. Ну, вот это и есть уважение. Я говорю, вот смотрите, вот старший смотрит и думает, этот человек вообще меня уважает или нет? Он согласен с моим совершенством? Если он, это значит надежность. То есть он надежный человек. Все, дальше я готова, что хочешь для него, там и зарплату повышать, и развивать его, и все прочее. Это называется уважение к старшим надежности. Вот это что такое. Если он уважает по природе, значит он с Богом согласен на свое повышение. И таких людей все продвигают. Но если человек не согласен с Богом, тогда живи в нищете. Все. Если человек уважает старших, любит труд, все, он может развиваться, продвигаться по лесенке вперед. Постепенно этот процесс происходит, со временем. Куда он будет развиваться? Туда, куда ему надо развиваться. Бог знает куда. Вы просто делайте как надо. То есть, еще раз повторяю, Есть такая сила мышц психики, уважение к старшим. Это трудно, потому что хочется же их сказать вам чуть-чуть. Вот. У меня был семинар такой по этому, для лидеров. И один мужчина поднялся и говорит: Олег Геннадьевич, я вот ваши лекции очень серьезно слушаю. Я понял такую вещь, что когда начальник со мной плохо себя ведет, я скреплю, как бы мне тяжело, и я все равно его уважаю, в этот момент он начинает понимать, что ему надо делать правильно. Представляете, можно начальника воспитывать. Не обязательно ему кричать, там, злиться, доказывать, что он не прав, а просто принять его как старшего. И в этот момент он раз расслабляется и начинает принимать твои мысли, твое мнение, твое понимание вещей. Все. Он такое открытие для себя сделал. Это как раз и есть принятие воли Бога по отношению к себе. Вот ты принимаешь волю Бога, старший начинает вести себя нормально. Не принимаешь, значит, будет жесть. Что такое принятие воли Бога? Это и есть мышцы вашей психики. Уважение к старшим — это и есть аскеза. Теперь смотрите, следующее. Если вы хотите, чтобы у вас были крутые дети, крутые подчиненные, для этого надо научиться принимать, что младшие не будут понимать все так, как вы. И просто спокойно к этому относиться, что они туповатые, они там нагловатые, вот, они ленивоватые, они хитроватые. Это все недоразвитость означает. И вы просто по-доброму как бы принимаете, согласны со всем. Это значит, что они вас примут как старшего тогда, они будут вас уважать, что вы старше. Потому что вы даете им право на ошибку. Все. Вот учить можно только добротой. Через трубочку доброты можно плюнуть знания в сердце человека. Если я вас не принял, знание не войдет. Если принял, войдет. Все. Два варианта. Все. Ну то есть, если вы не принимаете человека младше, вы бунтуете, кого такая дура уродилась, понимаете, бунтуете, значит тогда все. Ничего не изменится. И что-то не то сказал, что-то. Все нормально? Откликается? Это у меня реальный случай был. Я когда был студентом, я жил, у меня был бедным человеком. Я жил в квартире с соседями. Снял такую с соседями квартиру. Это дешевле. Комнату снимал. И там жила семья. У них было две комнаты, у меня одна. И вот удивительно, там был такой феномен, я был поражен. И редко я такой больше никогда в жизни не видел. Мама и девочка одинаковые. Вот девочка один в один, как мама. Она такая же, только маленькая. Вот точно такое же лицо, все то же самое, только маленькое. И она и постоянно, они ругались так сильно. И мама постоянно, ну в кого такая дура родила? Я смотрю, думаю, ну неужели не видно в кого? Посмотри в зеркало. Ничего не говорил, я терпел, как бы. Ну, так вот мысли такие возникали. Вот это вот другая проблема, о которой сейчас мы тоже будем говорить. Но сейчас это немножко другая тема. Итак, мы продолжаем с вами про силу, да, психики. Вот, то есть сила — это что такое? Это когда ты делаешь какую-то аскезу для психики определенную, которая наполняет тебя определенной силой, и эта сила заставляет старших брать тебя на работу, мужиков брать замуж, женщин выходить замуж заставляет. Вот что женщин заставляет мужчине выходить замуж? Заставляет сила определенная мужская. Это сила, не сила мышц. Это не сила еще чего-нибудь. Это сила ответственности, понимаете? Ответственности. Вот когда мужчина вырабатывает себя, он сказал, может быть, сделал. Ну, то есть, мужчина такой вырабатывает себе силу ответственности, становится ответственным. Потому что, понимаете, что такое семья? В семье есть елочка, и на ней висят игрушки. Елочка — это кто? Муж. Женщины. Мужчины не знают эту елочку, не догадываются. Женщины знают. Муж. Мужчина — это елочка. И сначала на елочке появляется только одна игрушка. Это кто? Жена. Видите, женщины все знают.
А потом их становится больше.
Ну, жена, она, когда одна игрушка появляется, он-то думает, что она такая худенькая, щупенькая, выдержу, да? Одна игрушка. Но он не знает, что она сильно привязана к маме, поэтому вторая игрушка, это теща, появляется сразу, тут же, на елочке. Все ее желания надо выполнять тоже. Собачку, допустим, она говорит, я без собачки жить не могу, так, еще одна игрушка уже сразу. А потом из нее вылазят еще другие игрушки, неожиданно. И все, он весь в игрушках.
Теперь она нарядная, на праздник нам пришла, и много-много радости игрушка принесла.
Вот. Ну, для того, чтобы он много игрушек выдержал, какое качество должно быть в нем? Ответственность. Правда? И потом женщина, когда она знакомится с мужчиной, что у нас ей главное, что понять? Выдержит или нет? Все, больше ничего не надо. Правда, женщина? Она оценивает ее, и она думает, как же оценить? Вот я, мы говорим, 2 часа встречаемся. И она такая думает, я приду 2 часа, если его еще нет, все. Правда? Больше приходить не буду. Так? Женщина сразу смотрит, ответственность есть или нет. Или сколько будет динамит женитьбы? Молодой человек, который меня встретил сегодня в парке, он мне сказал, девушка не выдержала. Я говорю, что не выдержала? Я говорю, долго ей замуж не предлагала. Я говорю, ну все тогда, суши весла. Больше не вернется. Он говорит, почему? Я же хороший, я теперь согласен. Я говорю, уже поздно, поезд-то ушел. Мы разок прямо со своего поселка решили уехать в этот, в Ростов. Пришел поезд, ну а мой помощник не знал, что он называется не наш поселок и Ростов, а у него другое название. Видно, мне ни разу не ездил, что ли. Но поезд стоит как бы 2 минуты всего. И он говорит, это не наш поезд. Я говорю, ну ладно. И потом, когда понял, что наш, я понял, когда поезд. Все, тетя. Поезд ушел. И мы осталось забыто на машине. Смешно, правда? Ступили. Вот для мужчины ступить означает вовремя не предложить замуж. Я поэтому сказал, через год, самый поздний срок, иначе шансов нет, женщина не выдержит, она просто, мозги дымятся у нее, начинают дымиться от этого такого, что мужчина так себя ведет. Так, женщина или нет? Ответственность у мужчины. Ответственность означает красивый, то есть мужчина ответственно себя ведет, красивый, знаете. Да не то, что он делает ответственный вид, он такой. Она все сразу определит, где правда, где ложь, разберется. Итак, в психическом теле существуют психические каналы. Если ну, человек накачивает себя бескорыстной энергией, чувство собственного достоинства встало правильно на служение. И дальше психика начинает накачиваться вот этой энергией. И дальше идет победа над судьбой. Ну, то есть происходит определенная как бы критическая масса. И дальше уже девушка становится красивой, мужчину сразу берут на работу, мужчина женится, его на него все смотрят. То есть, когда выше критической массы, уже дальше идет успех в жизни. Понимаете? То есть это как айсберг. Он плыл вот так. Кажется, блин, да когда уже он это? Он раз резко и переворачивается в какой-то момент. Это означает успех. Ну, то есть не будет так, что там постепенно все больше девушек и больше смотрит. Нужно сверхзвуковую скорость развить. Вот в тот момент, когда... А что значит сверхзвуковая скорость? Это значит, что твое чувство собственного достоинства встало на место. Это значит, ты как мужчина себя чувствуешь нормально. Все, в этот момент сразу, все девушки согласны замуж. Потому что девушкам нужен просто нормальный мужик. Не дистрофики, а нормальный мужик просто нужен. Все. А мужчинам нужна просто нормальная женщина или девушка. В этом, если человек еще ненормальный, недоразвитый, у него чувство собственного достоинства не встало на место, тогда не на что рассчитывать. А когда я выйду замуж? А кто его знает? Все зависит от того, когда чувство собственного достоинства стоит на место. Некоторые притягивают у меня информацию о хороших, плохих периодах жизни и думают, что это сработает. Это называется вера в удачу. Это особые беседы. Вера в удачу или вера в деньги – это одно и то же. То есть человек делать ничего не хочет, но говорит, вот подожду, когда Олег Геннадьевич сказал. Одна девушка спросила меня, когда выйду замуж? Я говорю, вот через 6 месяцев у вас будет возможность познакомиться. Я не сказал, что выйду замуж. Приезжаю через год в этот город. Она говорит, Олег Геннадьевич, деньги заплачены, где услуги? Я как бы, год прошел, я не замужем. Я говорю, ну вы же знакомились. Она говорит, вы что, про этого что ли говорите? Я говорю, ну что заслужил, то и получил. Она, да, ну таких я замуж не собираюсь выходить. Я говорю, тогда молитесь, вообще ни о ком не думайте. Развивайте себя как личность. Когда вы возвыситесь, станете чище и светлее, тогда замуж. А сейчас пока вы не можете, потому что ваша судьба не соответствует вашим ожиданиям. Вот судьба такая, ожидания такие, несоответствие идет. Допустим, вы хотите пломбир, мороженое купить. Оно стоит 20 рублей. А у вас всего 10 на обычное мороженое. Эскимо у вас хватает. Нет смысла думать об этом. Покупайте эскимо или простите. Ладно. Итак, что такое вера в будущее? Или вера в удачу, это одно и то же.
А у тебя все хорошо, у меня все хорошо. Ну хорошо. Спим дальше.
То есть вера в удачу, это означает, человек верит, что когда-нибудь придет такой день, ему все будет, все в жизни будет хорошо. Надо просто подождать. И все. Идет, ничего не надо. Это называется вера в удачу. То есть, а еще, ну, как бы, надо плюнуть через левое плечо 3 раза, постучать ногой. Ну, что-то надо делать такое простое. Просто люди, дураки, не знают. Надо что-то простое сделать или сходить к бабке, она тебе такая, о, занимает тебя. Нет, или нет. Навеивай удачу на тебя. Фух. Все, вдохнула в тебя удачу, иди. Ты теперь удачливая. И сейчас на эту тему есть куча, есть такие тренинги. То есть человек, допустим, приходит на тренинг, ему говорят, плати бабло. Сейчас мы тебя вдохнем позитив. То есть ложись, расслабляйся. И сейчас позитивная энергия в тебя войдет. Просто потому, что ты со мной контактируешь, общаешься. Все. Делать ничего не надо. Надо только деньги платить. Все, у тебя позитивная энергия вошла, значит все, скоро будет все у тебя Кока-Кола. Это такой обман. И кто на это клюет? Те люди, которые не понимают, что надо работать над собой. Они верят в удачу, понимаете? Вот эта вера в удачу – это иллюзия. И на ней строятся многие вот современные методы вытягивания из людей денег. Понимаете? Инициации всякие дают. Вот ты как бы пришел ко мне, вот, допустим, получил инициацию, все. Ты теперь с энергией космоса связан. Не получил у меня инициацию, не связан с энергией космоса. А если ты с энергией связан, с космоса связан, тебе самое главное самому поверить в это, а потом можешь лопоушить всех остальных. Все, тебе как-то инициацию получил, иди всех лечи, у тебя энергия космоса уже в тебя пошла. А почему? Потому что ты бабло мне заплатил, и я тебе дал инициацию. Все. Нормальное мышление. Почему оно возникает, такое мышление? Потому что люди верят во что? В удачу. Ну повезло мне, встретила классного человека, он меня инициировал, и теперь я энергию космоса чувствую. А раньше не чувствовала. А как на самом деле все происходит? На самом деле, когда человек достоин чего-то, он тогда это получает. А чтобы быть достойным, совершать аскезы, работать над собой, молиться там и так далее. Понимаете, да, как все работает? Один доктор ко мне подошел и говорит, как научиться лечить людей? Я говорю, надо просто сначала захотеть им помочь. Он говорит, ты что дальше? Я говорю, а дальше Бог тебе через это желание помочь людям даст тебе знание, как их вылечить. Просто правило такое, делай то, что можешь, то, что чувствуешь, потом будешь мочь больше. И так постепенно человек может развиться и стать хорошим врачом. Он будет чувствовать болезни человека, чувствовать их потребности, просто потому что он хотел помочь. Через это желание помочь приходит знание, как помочь человеку. Расскажу вам одну историю. Когда в армии был, то мне открылись экстрасенсорные способности. Сейчас расскажу, как открылись. Я выхожу на улицу, в армии дождь, и молния такая, и прям мне в голову. И все, открылись способности. Это шутка. Так некоторые рассказывают. Вообще все было не так. То есть просто я дежурил, у меня было ночное дежурство. Я служил в медсанчасти. И один солдат, у него были сильно болела голова. А лейтенант наш медчасти, он уже, естественно, был дома в это время. И таблеток у меня от головной боли не было. А солдат просто умирал. То есть он реально там вот корчился от головной боли. Я должен был что-то сделать. Я поставил его перед собой, встал рядом, взял его за голову вот так, я не знаю, почему я так сделал, взял вот так за голову, смотрю мне в глаза и думаю, я не отпущу голову, пока она не пройдет. И минут 10 вот так держал ему голову просто, и вот так вот, и очень позитивно настроился, и хотел, чтобы голова прошла. Все, я больше ничего не делаю. Я был уверен, что я могу до утра так простоять. Прошло 10 минут, он такой, не болит, не болит. Представляете, мне прошла голова. Все. И сразу же я стал знаменитым человеком. Ну, то есть аскезу совершил, помог кому-то, дальше что происходит? Чувство собственного достоинства, веры. И начинается испытание человека на вшивость. Ну, то есть вшивый, значит, все, Бог не даст дальше. А если нормально, то и дальше живи с этим. Вот примерно такая история. Ну, то есть идея в чем заключается? Хочешь помочь человеку, Бог тебе даст возможность. Там, что хочешь сделать, хоть до головы дотрагивайся, хоть дыши на него, хоть что хочешь делай, Бог даст тебе возможность помочь, потому что у тебя есть желание. Через твое желание, твое благочестие входит в него и помогает человеку просто и все. А потом ты научишься по-другому помогать как-то. Я просто о чем вам говорю сейчас? Я говорю о том, что если ты хочешь развиваться в чем-то, всегда начинай с того, чтобы развернуть свое собственное чувство собственного достоинства к служению людям. Один лектор подошел и говорит, Олег Геннадьевич, скажите мне, как вы начинали лекции читать, как себе пиарили, что это, у вас столько людей набралось. Я говорю, я себя никак не пиарил. Он говорит, не может быть. Я говорю, да, у меня даже тогда не было ни интернета вообще, когда я начинал лекции читать. Это было в 86-м году я начал читать лекции. Мне было 24 года. Не было интернета, там ничего. Я просто хотел людям помогать, все. Я начал читать лекции. И потом, когда мои друзья появились, которые читают лекции, они все писали, копировать эти лекции – плохая карма. Я тоже прикололся, написал, копировать эти лекции – хорошая карма. Ну, то есть, я просто хотел людям помогать, все. У меня было такое желание. У меня не было желания, там много людей, чтобы было и все прочее. Такого не было ничего. Я просто хотел людям помогать. И вообще первую лекцию я читал бесплатно. У меня не было желания там собрать деньги какие-то с людьми. И я ему объяснил, вот если у тебя желание помочь людям будет больше, чем желание денег, то тогда люди будут это чувствовать и слушать. Вот я и сейчас в своих лекциях денег не беру себе. То есть я беру и отдаю на развитие духовное, развитие на добрые дела. То есть я принципиально этого не делаю. Для того, чтобы сохранять чистоту, вот эту чистую атмосферу. И люди чувствуют, приносят фрукты, там, цветы, все, как бы идет обмен энергии. Поэтому, если человек настроился бескорыстно, он копит силы определенные. Эти силы приходят в момент какой-то определенный и прорывает. Вот, допустим, не берут обувь. Чем больше ты хочешь, чтобы они ее брали, тем меньше будут брать. Стань самодостаточным. Настройся на принятие судьбы. Прими сначала свою судьбу. Потом дальше, когда человек принимает судьбу, это первая стадия победы над судьбой. Чувство собственного достоинства встало в центр. Что дальше происходит? Это дальше происходит то, что ты поймешь, что делать. То есть знание – это вторая стадия победы над судьбой. Первая стадия – это принятие. Принял судьбу, успокоился, дальше поймешь, что делать. На тебя танк едет, сначала прими судьбу. Или ты его, или он тебя. Прими судьбу. Принял? Бог тебе дал знание, что делать, чтобы победить танк. Все. Понимаете? Если это в твоих силах, у тебя это получится. Нет, значит, погибнешь. Смертью храбрых пойдешь на высшую планету. Все, кто погибает смертью храбрых, они потом в раю испытывают счастье. Или на земле будешь счастье испытывать, или там будешь испытывать. Если ты не струсил, значит, нет поражения у человека. Ни в этом мире, ни в следующем. Но если ты печалишься, думаешь о том, что у тебя ничего не получается, почему нет денег, это значит, что ты не веришь в Бога, ты не веришь в работу над собой, а веришь в удачу. И эта вера разрушает человека в конечном счете. Послушайте песенку. Завтра. Улетела. Вы поняли, да? Кто-то, а не я. Это вера в удачу. Она что с человеком делает? Она делает его неудачником. Он начинает верить, что у него ничего не получится. То есть человек верит в удачу. Дальше что происходит? Постепенно приходит время, и он понимает, что удача к нему не придет. Он думает, что кто-то другой сложит эту песню завтрашнего дня. Кто-то, а не я. То есть, понимаете, да? Но на самом деле никто такой, как ты, не сложит песню завтрашнего дня. Объясню почему. Потому что в этом мире работает система так. Если человек ждет счастья, то счастье от него бежит. А если человек служит счастью, забыл про него, он не думает о своем счастье, то счастье входит в него. В тот момент, когда человек вспоминает свое счастье, счастье выходит. Ну то есть в любом случае счастья ты не увидишь. Ты можешь жить в счастье сколько хочешь. Делай счастливым другими, будешь счастливо жить сам, но ты об этом не думай. И тогда ты будешь счастлив всю жизнь. Вот, допустим, счастливого человека спросить, ты счастлив? Он говорит, я этого, об этом не думаю, мне некогда. Я всем служу, о всех забочусь. И он радостный выглядит, счастливый. Так должен жить человек. Запомните, счастье – это супруга Бога, веды говорят. И если человек хочет ее себе загрести, он получит фигвам, китайскую избу. А если он хочет служить супруге Бога, тогда, пожалуйста, она будет ему дарить себя, свою любовь. Понятно? Теперь еще одна песенка, еще одна тема, очень важная, мой хороший, очень важная и трудно понимаемая. Это когда человек, даже получая счастье, теряет свое счастье. Как это происходит? Вот смотрите. Допустим, у вас есть деньги купить дом. Допустим, есть деньги. Надо знать, как правильно это сделать. Вот, допустим, вам предлагается, а Бог обязательно вас испытает. Вот вам предлагается, допустим, дом классный, дешево стоит, быстрее надо брать, потому что кто-то другой купит. Ну, хорошо, 5 секунд у тебя есть или нет? 5 секунд есть? 5 минут есть? Есть, садись и молись Богу. Для чего? Для того, чтобы успокоиться. Если ты успокоиться не можешь, тебя тянет покупать дом. Ты сидишь, и тебя как бы все же пот пошел, как бы. Это значит, что туда не ходи, снег башка попадет. Это очень неблагоприятно. Неблагоприятно, понимаете? Или ты, как бы девушка, парня увидел, это сильно понравилось. С собой совладать не можешь, сердце стучит, все, забудь про этого человека. Неблагоприятно. Вот как вот приятно замуж выходить? Все спокойно, все. Ты что, замуж выходишь? Ага. Все спокойно? Значит, буду приятно. Дом покупаешь? Да. Когда? Скоро. Все договорились? Да? Сердце спокойно? Значит, все нормально. Запомните, если вас зашкалило вот это чувство, значит, будет что-то не то. Понимаете? То есть, люди же как хотят, чтобы зашкалило, да? Это очень опасно. Это значит, что идет испытание. Есть испытание страданием, а есть испытание счастьем. Испытание счастьем означает, что получишь комбинацию из трех пальцев в конечном счете. Успокойся. Если ты хочешь, чтобы счастье пришло, тебе вот хорошая судьба, то есть положено человеку что-то. Единственное испытание, только осталось одно. Успокойся. Не надо как бы прыгать на задних лапках перед этим счастьем. Понимаете, успокойся, иначе будет что-то не так. Расслабься, успокойся, помолись. Познакомился с тобой хороший человек, помолись, расслабься, успокойся. Не прыгай перед ним на задних лапках, бросит. Один мой знакомый говорит, я познакомился с очень влиятельным человеком, и он мне может помочь. Я говорю, успокойся. Он говорит, Олег Иванович, ну это невозможно. Такой человек, я его всю жизнь ждал. Я говорю, успокойся. На следующий день пошел на встречу, человек поговорил с ним 5 минут и до свидания. Почему? Потому что этот человек потерял себя. С тем, кто потерял себя, общаться невозможно. Ну, хоть человек нужный, они нужны были друг другу, но этот человек не захотел с ним дальше вести общаться, разговор, потому что он увидел, что тот превратился в слизняк. Понимаете, он поверил в свое счастье. То есть, как сказать, не поверил в счастье, а сошел с ума от своего счастья. Ну, представьте, вот сейчас рисуем картину. Ну, то есть, вы едете к своему любимому человеку. И есть знаки судьбы. Вот, например, вам вы без ума вот от синего цвета, как я, допустим, люблю все голубое. И видите, блин, на проводах синий и там в небе, смотрит в небо, там синяя звездочка такая. Нас уже потряхивает. Знаков много, совпадает все, да? Потом ночь такая голубая. Подходите к поезду, а он синего цвета, представляете? Поезд. Круто? И крышу начинает рвать. Просто, понимаете? Ай, все, думаешь, все, вот оно счастье. Танцуют все. Услышали песенку? Запомнили состояние? Добрый доктор Тарсунов. Вот добрый доктор Тарсунов вам сказал, что будет дальше. Неблагоприятно. Успокойтесь. Одна женщина ко мне, я ее лечил травами, она болела инсулинозависимым сахарным диабетом, это не, ну, никому как бы, я не могу лечить эту болезнь, но так получилось, что почему-то ей травы так подошли, и у ней снизился сахар, и когда она отменила инсулин, у нее нормальный сахар не поднимается. Она пьет травы, и сахар не поднимается. Все. Она приходит ко мне, Геннадий, я говорю, успокойтесь. Я не могу, я вылетела, спасибо вам. Я говорю, успокойтесь. Да, она может успокоиться. И могла заснуть в этот день. Через два дня сахар поднялся, травы не помогают. Чего только не делали, ничего не помогает. Нормально? Что произошло? Она просто своей вот этой радостью сожгла свою благочестие. Она просто перебалдела, по-русски сказать. Надо было успокоиться, принять спокойную судьбу и жить дальше. Понимаете? Сглазила, вы говорите, сглазила. Вот это как раз и есть. Ну, то есть надо спокойно, спокойно. Допустим, встретила хороший человек, не надо орать везде, бегать. Я хороший человек отстрелил. Успокойся. Понятно, да? Это называется вера в удачу. Если человек верит в удачу, верит в удачу, что он получает? Запомнили? Комбинацию из трех пальцев он получает. Ничего не получает, потому что верить надо не в удачу, а в труд своей души, верить надо в Бога, верить надо в то, что когда тебе положено, придет время, сдал свой экзамен, получи. Не сдал, будешь мучиться дальше. Все, вот в это надо верить. Больше ни во что верить не надо. Олег Геннадьевич, а когда я выйду замуж? Я не знаю. Когда сдадите экзамен? А когда я их сдам? Неизвестно. Есть один такой христианский анекдот. Один человек приходит в банк. Такой, ну, религиозный банк такой. Он приходит. И говорит, дайте мне кредит. Ну, пожалуйста. А паспорт нужен? Нет. А почему? А у нас религиозный банк, все на совести. Он говорит, на какой совести? Но, как бы, если я, не, ну, допустим, не отдам вам, ну, когда не отдадите? Ну, когда надо отдать? Вот до такого-то числа надо отдать. Ну, если не отдадите, то как бы вам, вы перед Богом предстанете, как бы, и совесть вас замучит. Он говорит, а когда я перед Богом предстану? Ну, когда вот вы вот в это число не отдадите, на следующий день предстанете. То есть там все отработано в банке, ты по совести. Ладно. Я почему так много об этом говорю, чтобы вы тему усвоили. Мы говорим о чувстве собственного достоинства, да, с вами? И сейчас разбираем какую тему. Что человек должен знать, что есть только один путь к счастью. Это трудиться над своей судьбой. То есть мы с вами разобрали два типа труда. Один тип труда – это аскеза для тела, и только так можно быть здоровым. Если вы верите в удачу, вот нашли доктора правильного, заплатили ему кучу денег, и он дал вам как раз ту таблетку, какую надо. Это вера в удачу, ничего не получится. И поэтому эти доктора и говорят, вот смотрите, вот она таблетка от всех болезней. Там Гербалайф от этого появился, там, то мочу пьет, там, то яблочный уксус. То еще что-нибудь, то есть это все вера в удачу. Есть вот одно, или допустим, сода все вылечит, оказывается. Замечательно. Оказывается, там куча всяких вариантов, идей, понимаете? А на самом деле все очень просто. Человек, чтобы вылечиться, должен совершать аскезы. Природа лечит человека, понятно? Есть, конечно, хорошие какие-то советы, вещи для правильного образа жизни. Но все это для тех, кто копит энергию природы. Даже пища не усвоится без этой энергии. Вот, ну, даже усвоения не будет. Ничего не будет работать. Хотя знание существует само по себе. Я вот для этого тружусь уже 3 года. Я как бы сейчас разработал такую систему, то есть на компьютерном пространстве, в интернет я создал, смоделировал взаимодействие человека, разных конституций, всех видов конституций, со всеми видами продуктов. И скоро уже появится такая возможность, то есть вы будете рассчитывать, программа будет рассчитывать не только продукты, какие вам подходят, а также блюда, рецепты, и плюс даже возможность будет, допустим, лечить давление там индивидуально, вот это все. То есть все это будет программа подбирать. Классно? Чуть подождать надо еще полгодика, очень много работы, постепенно придем к этому. Сложный проект. Ну, это тоже надо, но если человек думает, что он будет вот рецепты правильно делать, и не надо аскезы для тела совершать, тогда все равно ничего не получится. Следующее. Вот смотрите, для того, чтобы быть здоровым, нужно контактировать с природой, да, получить ее энергию. Для того, чтобы в социуме быть сильным, успешным, нужна энергия людей. Без нее силы влиять на людей не будет. Ну, допустим, если ты уважаешь младших, понимаешь, что они вот не могут так, как ты, понимать вещи, сострадаешь к ним, как бы относишься заботливо, тогда они же тебе дадут силу быть старшим, и ты станешь уважаемым человеком. То есть люди будут тебя уважать, просто видя тебя, и все. Это происходит, это сила человека. В человеке есть сила быть старшим, понимаешь, сила. Вот одного видишь, понимаешь, что он не старше, другого видишь, понимаешь, что он старше. Это происходит тоже, как вот сверхзвуковая скорость наступает, и у человека чувство собственного достоинства старшего начинает действовать в его психике. Понимаете? Все. Это происходит в 1 секунду просто. Дальше, то же самое младшего чувство собственного достоинства. Человек, который уважает старшего. Если ты уважаешь, значит тебе милость придет от старшего. Чтобы милость получить, надо уважать старшего. Иначе никак не получишь. Если ты любишь труд, значит ты найдешь работу. Если ты любишь заботиться обо всех, выйдешь замуж. Если ты ответственный человек, выбирай девушку себе, какую хочешь. Ну, то есть, понимаете, то есть у каждого человека, каждый человек должен знать, что есть определенная ответственность, что это такое? Это определенное состояние сознания перед людьми. Это не то, что ты нахлопучился такой, а ответственный. Ответственность — это когда ты жертвуешь собой ради людей. Вот это и есть ответственность. Ты свои интересы ставишь на 2-е место, интерес людей на 1-е. И ради них действуешь. Вот так должен жить мужчина. Он не должен свои интересы на 1-е место. Он должен жить для людей. И тогда его будут любить все. Вот это и качество мужчины уже. Мы с вами это все обсудили. Теперь и есть еще 3-й аспект жизни. Это то, что чем пугают астрологи, психологи, бабки, гадалки. Это непреодолимая сила судьбы. Вот чем всех пугают, да, крест одиночества там, крест бедности, там отворот-приворот, отворот-поворот, вот, ну да, то есть родовое проклятие, там еще что-то. Это что такое? Это определенная энергия судьбы, которая наваливается на человека и делает его беспомощным. Кого-то там кредит не может выполнить, кто-то в тюрьму должен сесть, у кого-то разрушается семья и так далее. Люди не знают, что даже на эту энергию есть управа. Но в том числе и многие астрологи не знают, поэтому люди, людей обрекают просто. Говорят, у тебя дом сгорит вот тогда-то, тогда-то. Это полный бред, понимаете? Не надо это все слушать. Поймите, что на все есть управа. Вот на здоровье управа — это аскезы. На одиночество управа — это служение людям. А на непреодолимую судьбу управа — это память о Боге. И что такое молитва? Вот смотрите, память — это та сила, которая соединяет нас с судьбой. Вот о чем помнишь, то и будет. Вот если, допустим, о Боге помнишь, Судьба не может действовать в твоем теле. Все, ей краник закрыт. Если ты думаешь о судьбе, ой, как мне плохо, значит, она будет действовать. Если думаешь о себе, вот мне плохо, я тоскую, я скучаю, мне, все, значит, она тебя задушит, придушит судьба. А если еще тем более ты кого-то обвинил, вот, допустим, она, судьба, что делает? Тебе плохо, а кто виноват? Ну, подумай, кто виноват? Ну, вот он виноват. Вот, все, теперь уже точно будет плохо. Понимаете, ну то есть идея в чем заключается? В том, что когда ты зациклился на себе, ты не спать, не есть не можешь, у меня идет плохо. Все, она тебе придушит. Что делать? Вот, допустим, в тюрьму, да, испугался. Значит, в тюрьму. Ну то есть, другими словами, судьба пугает человека сначала. Делает его безысходным, несчастным. То есть он уже ничего не может сделать. Значит, все, до свидания. Что делать? Все, что вы почувствовали в сердце по поводу своей жизни, это все правда. И эта правда называется не обреченность, а просто объемом работы. Просто люди думают, что здесь ничего не сделаешь, потому что они не знают, как действовать. Я вам рассказываю, как действовать, потому что много-много примеров в моей жизни было, в жизни моих друзей, когда отодвигается вот эта непреодолимая судьба, она уходит, ее можно побеждать. Для этого нужно учиться молитве. Что такое молитва? Это многократное повторение славы Бога или Его имени. И когда человек это делает в правильном настроении, а правильность настроения он не может себе приобрести сам. Это называется инициация, то есть кто-то должен дать это правильное настроение. И это правильное настроение приходит постепенно. Инициация — это не то, что тебе в ухо кто-то что-то шепнул, и раз, и ты сразу все, всегда молишься правильно и помнишь о Боге. Это не работает сейчас так, понимаете? Работает сейчас так по-другому. Найдите человека, который правильно читает, молитесь, от сердца молится. И молитесь, сильно слушая его голос во время молитвы. И тогда, когда вы настроились на его голос, вы заметите, что вот это чувство, что все плохо, у вас сердце ослабевает. Это значит, что правильный человек, с которым вы молитесь, у него есть связь с Богом. То есть вы забыли про все, здесь раз, слабее, слабее, слабее пошло. Все, первая стадия победы над судьбой — спокойствие в сердце. Вас сажают, а вам по барабану. Это значит, что 33% побед над судьбой вы уже преодолели. Следующее, молитесь дальше, слушайте сильно тех, кто молится, или человек какого-то, молитесь вместе с ним, забывайте про себя. Самое главное в молитве — забыть про себя. Думать о Боге, думать об этом человеке, который молится, служить им обоим, мысленно кланяться, но забыть про себя главное. Вот забыли про себя, дальше что происходит? Вторая стадия победы над судьбой — это влияние называется. Вы пришли на суд, смотрите на тех, кто вам должен вынести приговор. Они смотрят на вас, у вас спокойствие с ним, к ним доброжелательность, и они не могут вас наказать. Просто не могут, понимаете, они начинают искать оправдание. Или вам дадут очень маленький срок и так далее. Ну то есть, другими словами, даже две стадии, если победа над судьбой пройдете, то тогда будет все хорошо. А есть еще третья стадия, ведь кто решает по факту? Решают судьи. И если у прокурора к вам очень доброе чувство, он вам, вас, это третья стадия, у него сердце меняется к вам, он чувствует, не виноват этот человек, он точно знает. И он начинает искать причины, почему так, и находит. И не сажает человека, дает условность. Много разных видов наказаний, которые наказанием по факту не являются. Ну там, домашний арест, там, ну сидишь дома. Можно дома бегать даже сейчас, на беговой дорожке. Вы скажете, ну в моем случае ипотека как может уменьшиться? Все может быть. Я даже знаю случаи, про одного человека забыли в банке просто. Так это же, вы же представляете, забыли просто и все. Может, я вам расскажу один случай, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну хватит, ну что вы врете нам, ну хорошо, если не верите, я расскажу. Это было в Алма-Ате. Одна женщина ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. Я тогда читал по месяцу, по два месяца лекции в одном городе, поэтому мог длительные ситуации смотреть. Итак, ситуация была такая. Она взяла деньги у очень влиятельного человека. Это не то, что в России, понимаете, в Казахстане, в восточных странах. влиятельные люди могут все. Но здесь тоже почти все. Восток, это называется Восток. На Западе законы управляют жизнью, а на Востоке люди управляют. Бог так распределил. Итак, она взяла очень влиятельного человека, деньги, они были, у них были дружеские отношения, и она эти деньги как-то так раз неправильно распорядилась и потеряла деньги, потеряла бизнес. Все. Он мне говорит, давай деньги, или я тебя посажу. Большие деньги, реально, он расстроился, говорит, я тебя посажу просто. И она приходит ко мне, говорит, он меня может посадить два счета. Я не хочу в тюрьму, что делать? Я говорю, молиться. И она начала молиться, начала слушать голос святого человека, начала молитву. И прошла вот эти стадии. Она когда на второй стадии пошла, то есть спокойствие в сердце возникло, что все будет хорошо, она пришла ко мне. Прошло две недели. Она говорит, у меня чувство, что все будет хорошо. И в этот момент у меня появилось знание, что делать. И у нее, естественно. Потому что вторая стадия – это знание. Я говорю, я знаю, что делать. Она говорит, я тоже. Скажите, Олег Геннадьевич, я сравню. Я говорю, нужно прийти к нему и сказать ему, что ты можешь меня посадить, но тогда ничего не получишь. Второй вариант, я у тебя могу работать менеджером и буду оставлять себе минимум просто на жизнь, а остальные деньги отдавать тебе в долг. Она говорит, я так и думала. И что вы думаете, Олег Геннадьевич, он меня примет? Я говорю, конечно, Бог же вам дал это знание в сердце, у вас спокойствие в сердце. Помолитесь еще, связь между с ним установите правильную, чтобы как бы, он начал по-доброму к вам относиться, и уже идите к нему. Она так и сделала. Разумная женщина. Пришла к нему, он ее принял на работу. Но эта история имеет продолжение, чтобы вы знали. Прошел год, она очень сильно подняла ему весь бизнес. И он подарил ей квартиру. И простил долги. И сделал хорошую зарплату. Хорошая история. Запомните, все можно преодолеть. Или, допустим, человек уже не боится ипотеку, и он пришел туда, ему сказали, ну выплачивай сколько можешь. И он выплачивает понемножку, и все. И живет так. Я такие случаи тоже знаю. Прощают, как говорят, ну выплачивай понемножку. Добрые отношения возникают. И человек спокойно платит, а потом у него все налаживается и отдает то, что надо. Во всех случаях есть выход. Допустим, у вас рак третьей степени. Допустим, четвертой степени. Все с метастазами. Вы худеть начали. Все. Но это значит, что Бог подписал смертельный приговор. Вы молитесь. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – знание. Знание о чем? О том, что у вас там все нормально будет. Бог вам дает это знание, говорит, ты не волнуйся, ты вечный. И человек спокойно уходит из жизни, я такое тоже видел, без проблем вообще. А также видел и то, во что вам будет очень трудно поверить. Когда я только познакомился с духовным знанием, я поехал в Индию, я был очень отчаянным человеком. Поехал в Индию, там служил в госписе. Госпис – это такое место, где люди приезжают, умирают. Так как это святое место, и это был при храме, это был необычный госпис. Туда приезжали святые люди уходить из жизни. И я вот 3 года наблюдал за этими уходами из жизни. Помогал этим людям, заботился о них. Расскажу вам один случай, который вас очень сильно обрадует. Приехала девушка, очень возвышенная девушка, ей было 24-25 лет, что-то такое совсем молодая. У нее был рак крови. И она целыми днями просто, она говорит, я уже надоело переливание крови делать, я уже все, говорит, я приехал уходить из жизни. Мне надоело все. Я не могу так жить. А там, знаете, там просто, ну, белая кровь выбрасывается, и наступает такой момент, что уже человек не может дышать, и он просто все. С очередным выбросом может случиться, что ты уже уходишь из жизни. Сильная слабость наступает, человек не может встать, потом дышать не может, и все, уходит из жизни. Рак крови так. И она, вот силы есть, вот выброс приходит, она слабеет, потом силы есть, она сразу пошла, смотрите, как она жила. Она очень много ходила вокруг святого места и молилась постоянно. Видите, движение, солнце, жизнерадостное, всех любила, всем желала счастья. служением занимался. То есть не отдыхала никуда. Все время старалась что-то делать. Постоянно в радости жила в таком состоянии. Много движений, много молитв. Очень сосредоточенно молилась. Прошел год. Я говорю, а у тебя как насчет этого приступа? Она говорит, я не знаю, что-то нет приступов. Я говорю, ну давай анализ крови сдадим. Она говорит, да не хочу. Она говорит, не хочу, я хочу просто молиться. Когда помру, тогда помру. Что об этом думать? Ну еще полгода прошло. Я говорю, приступы. И она вся такая румяненькая стала, такая, знаете, красивая, счастливая такая. Я говорю, давай анализ крови сделаем. Она пошла, сделала рак крови, до свидания. Все, сняли диагноз. Несколько раз поизучали, поисследовали, сняли диагноз. Через месяц встречает вот такого вот возвышенного человека, выходит за него замуж. Приехала умирать в святое место. От рака крови вылечила болезнь, вышла замуж. Нормально? Чего вы молчите? Нормально, я тоже считаю, что а? Ну так она трудилась, понимаете, я вам рассказывал, как выглядел этот человек. Она ничего не боялась, она была бесстрашной. Просто бесстрашной. Еще одного бесстрашного человека я встретил, когда читал лекции в Иркутске. Я приехал в Иркутск, там меня познакомили с одной необычной женщиной. Я когда посмотрел на нее, она смотрела на меня, и у нее взгляд был абсолютно светлый, чистый и спокойный. Вот как, знаете, как два алмаза, два глаза. И потом мне сказали, эта женщина, она герой Советского Союза. Да, что там произошло-то, Тимона Кирилла. Мне рассказали ее историю. История такая, что когда был в Советском Союзе первый терак, помните, там музыканты там расстреляли пол самолета. Вот это была та самая стюардесса, которая договорилась с этими преступниками, что, ну, понимаете, весь персонал, всех ее друзей, всех, кто там был в самолете, всех поубивали. Она одна осталась. Почему? Потому что она по-доброму относилась к этим людям. Ей разрешали заботиться о раненых, там все прочее. И она не боялась смерти просто. Она по-доброму относилась, она думала, как приняла судьбу, как будет, так будет. Ну, буду пытаться себя вести правильно, чтобы хотя бы людям помочь. Она осталась живая и невредима, одна из всего персонала. И половину самолета поубивали эти люди. И сами себя убили потом. А ее нет. Ее они не смогли убить. Потому что она сдала экзамены своей жизни. Понимаете, все на этом самолете должны были погибнуть. Она осталась жива. Еще получила награды свои за это. За правильное поведение. Интересная история. Потом встретилась с духовным знанием, лекции начала слушать, изучать, как правильно жить. Изучает, что такое молитва. Ну, допустим, есть три типа звука. Ну, допустим, включаем.
Я желаю всем счастья.
Это не звук победы над судьбой. Это звук наслаждения. И он не побеждает судьбу, просто улучшает настроение. Все. Все идет настроение. Дальше следующий тип звука. Человек настраивается не то, чтобы у всех все было хорошо. Он такой, ну, такой более глубокий звук.
Я желаю всем счастья.
Ну, если, допустим, у меня плохое настроение, то это примерно так звучит.
Я желаю всем счастья.
Этот звук не побеждает судьбу. Потому что я отдаю всем то, что у меня есть. Больше нечего отдавать. Что я не знаю, что такое вера в Бога. Вера в Бога означает забыть про себя. Третий тип звука – это звук памяти или звук разума. Первый звук – это звук эмоций, второй – звук ума, а третий – звук разума. И вот этот звук разума, пытайтесь понять, как он звучит, он труднодостижим. Его очень трудно почувствовать. Я сейчас вам это докажу, вы сейчас будете пробовать, и вы увидите, что у вас не получается. Звук разума означает, люди всегда любят слушать себя. А здесь надо слушать тех, кто молится, забыть про себя. Вот этот звук разума включается, когда ты забыл про себя и слушаешь тех, кто молится. Что мой голос как будто не во мне живет, да? Или нет? Чувствуете? Он настроен на тех, кто молится. Это и есть голос разума, побеждающий судьбу. Вы помните? Кто хочет попробовать? Микрофончик. Ничего, что ваша дочка так бегает здесь? Понимаете? Не позволяет? Вам надо сильно слушать тех, кто молится, и повторять так же, как они. Ближе микрофончик, чтобы он вас слышал. Вы их вообще не слышите. Теперь вы их слышите, а не себя. Их слушайте. Первый раз на слове «счастье» вы перестали слушать, а второй уже начали слушать. Тяжело? Волнение? Пробуйте. Кто еще хочет попробовать? Ну вы попробуйте. Это у нас активистки по благости. Кто еще хочет попробовать? Ну вы попробуйте. Видите, это значит, что она будет побеждать судьбу своим звуком. Звук бывает разным. Бывает побеждать, бывает нет. Ну ладно, мои хорошие. Вот примерно так. Поняли, да? Не просто настроиться не на себя. Что помогает? Я почему об этом говорю? Потому что меня прям девушка спросила перед лекцией о том, как, ну расскажите, как убеждать судьбу с помощью молитвы. Помогает соединение с аскезой для тела. Вот есть две аскезы для тела, которые соединяются с двумя процессами победы над судьбой. Первый процесс – это слушание лекций, соединяется с длительным движением. Запомните, если вы бежите или идете и слушаете лекции, это очень сильно помогает. Если вы правильно двигаетесь непрерывно, у вас будет просто потрясающая концентрация на звук тех, кто вам дает знания. Второе, если вы не двигаетесь в неподвижном положении тела, находится, это идеальное для того, чтобы слушать тех, кто молится. Неподвижное положение тела. Есть несколько положений тела, побеждающих судьбу. Первое положение тела – это стоя неподвижно. Человек научится терпеть. То есть он судьбу на себя принимает, и чувство собственного достоинства входит в центр тела. Второе – стоя на коленях, принимает судьбу. Это не терпение, а принятие уже. Да? Третье положение тела – поза алмаза. Человек пробивает судьбу. Поза алмаза – это когда ты с колен садишься вниз. И прямая спина. Следующее положение тела, когда ты одну ногу закладываешь наверх или две. Это называется поза лотоса или полулотоса. Это положение тела увеличивает сильно концентрацию внимания на звуки. Если вы чувствуете, не можете сосредоточиться, это положение тела. Следующее положение тела – это когда вы стопы соединяете вместе, колени брось и спина немножко полусогнута. Это называется поза бабочки, и это положение тела, оно гасит жар в чувствах. Если человек гневливый, обидчивый, не может раздражительно, не может с собой справиться, то тогда надо в этом положении, не двигаясь, читать молитву, и тогда вы успокоитесь, у вас чувства будут спокойны. Вот эти положения тела, которые я перечислил, они способствуют победе над судьбой. Если вы не можете в таких положениях тела находиться, это значит, что у вас тело больное уже, больное, нездоровое. И это значит, что вам надо длительное движение и начинать потихоньку сначала стоять. Самое простое – это неподвижно стоять. Стоять лучше всего возле деревьев. Если стоите возле хвойных деревьев, то у вас усиливается иммунитет, пищеварение, защитные силы и жар, ну как бы энергия огня в теле увеличивается. Если вы стоите возле лиственных деревьев, то у вас увеличивается спокойствие, противовоспалительные процессы включаются. Женщинам для того, чтобы зачинать ребенка, нужно стоять возле лиственных деревьев, а мужчинам, чтобы зачинать, нужно стоять возле хвойных. Ну, хвойные деревья – это мужские деревья, мужские как бы на энергии мужская, а лиственные – женская энергия. Во время стояния вот, рядом с деревом можно читать молитву и слушать те, кто молится. Можно в наушниках. Если вы ставите наушник в левое ухо, тогда вы культивируете любую энергию любви. Это для продвинутых. А если вы ставите в правое ухо, тогда вы культивируете энергию силы. Это для тех, кто начинает. Правое ухо связано с силой, левое с любовью. Ну, можно оба. Но слушать вы все равно одно из двух ушей будет. Но если вы понаблюдаете за собой, будете или то, или другое слушать. Потому что если человек вставил, но ничего не слушает, то ничего и не получится. Еще раз повторяю, молитва означает перенаправить куда-то свою память. Запомните, что когда человек опытный в молитве, это значит, что он уже почувствовал Бога. И когда почувствовал человек Бога, его память примагничивается к нему так, что оторваться невозможно. И в этот момент можно уже никого не слушать. Вот вы просто слушаете эту свою примагниченность к Богу, это называется вера в Бога. И слушайте эту примагниченность. И судьба будет плавиться просто. Ничего вас не коснется покоя. Бог вас будет защищать. Ну, то есть, если человек чувствует Бога в сердце и молится, забывает про себя, то тогда уже судьба не может его коснуться. Или если он не может так чувствовать сам, Бог ему еще такую милость не дал, тогда надо слушать тех, кто молится, и слушать тих тогда со всей силы. И то же самое будет происходить. Итак, мы с вами сегодня говорили о трех типах чувство собственного достоинства. Трех типов веры. То есть вера в невежестве, это когда человек верит в духов злых, верит в себя, или верит в злые какие-то дела, что с ним может что-то плохое произойти. Часто люди даже не знают, что у них такая вера, но их тянет к ней. Например, если что-то плохое происходит, человек интуитивно идет к такому человеку, который ему скажет, ну у тебя же два брака, а у тебя сейчас первый, вот и брак у тебя разваливается, все, значит, у тебя ничего не будет хорошего. У тебя точно развалится брак, потому что поступил у тебя два брака, все. То есть ты пришел не к тому человеку просто, понимаешь? Потому что у тебя была вера в невежестве, ты ее даже не знал в своем сердце. То есть вера в невежестве означает верить в зло, верить, что все будет плохо. Вера в страсти – это вера в удачу, вера в деньги. И она, эта вера в страсти, вера в невежестве, что с человеком делать, чувство собственного достоинства уходит назад. Депресняк, это значит вера в невежество. Депрессия, нежелание жить, это вера в невежество. Вера в страсти, чувство собственного достоинства уходит вперед. Наступает суета. Люди не видят голубой росы, они суетятся постоянно, бегают. Что нам лето, что нам осень, что горит пожар, если нас всегда заносит рождение на виражах. Вы забыли, как береза смотрится в ручей. Эй, куда же вы спешите? Эй! Песня есть такая. Понятно, да? Это вера в страсти. То есть у человека чувство достоинства вылетело, и он всегда он поет, что кто-то, а не я, кто-то, а не я, служит песню завтрашнего дня. Ну, то есть он на самом деле верит в удачу и одновременно не верит в нее, потому что он не верит, что она к нему придет. Понимаете? Он уже полюбил в песне, он поет, я уже полюбил. Надежное сердце, любовь сохранит. А птица удачи опять улетит. Да что ты будешь делать? Любовь уже надежное сердце сохранила, а птица удачи. Понятно? И человек думает, ну как бы есть счастье, но не про нашу честь. Это значит, что он переходит с этой верой в удачу на какую веру? Веру в злые силы. То есть, получается, опять перевешивает невежество. Теперь, чувство собственного достоинства у достойных людей бывает трех типов. Достойные люди бывают какие? В невежестве. Зачем? Сказал, молчать, стоять, лежать. Ну, то есть, это как бы бандиты. Достойно выглядит? Очень. С автоматом выходит, ничего не делать. Смотри, я сейчас говорю. Страшно? Страшные люди. Но у них чувство достоинства сильное. Это значит, что они могут, в принципе, изменить свою жизнь, если захотят. То есть это сильные люди, просто они свою силу используют туда, куда надо. Один человек такой пришел ко мне на консультацию, мужчина. Вот. Расскажите мне про мою судьбу. Смотрит на меня такой сильный человек. Я говорю, смотрю на меня такой холод. Он говорит, это пошел такой. Я раз на него смотрю. И говорю, вы знаете, в прошлой жизни вы, похоже, много людей убили. Я не знаю, как бы случайно, случайно так получилось. Он говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей убил. Я такой, мне холод. Смотрит мне в глаза. И теперь я слушаю ваши лекции. Раскаиваюсь, молюсь и меняю свою жизнь. Представляете? Встал на правильный путь человек. Несмотря на то, что такие накопления. Удивительно. Начал мне рассказывать, как вот он преодолел себя, как ему тяжело было принять вот это, что он убийца, что ну, и так далее. Представляете, его не посадили. Так Господь заботится, что он защищает такого человека, который стал на правильный. Еще одну историю тоже мне рассказали. Один человек, он был в преступной группировке, и он как-то сидит со своими друзьями, выпивает в ресторане и заходит из соседней, из ну, оппозиции, так сказать, преступной группировки с автоматами, вытаскивает автоматы, короче, и он смотрит на них и видит чертей сзади них, то есть слуг ада. И они показывают пальцем на кого-то, и те стреляют в этого, потом следующего, и так всех поубивали. А к нему потом эти слуги Агра подходят, прямо он это видит, и говорят, если не одумаешься, ты будешь следующим. И уходят. Все трупы лежат. Ужас. Какая жизнь, такая, такой результат. И он начал молиться, работать над собой, и все. Ничего не произошло. Так он спас свою жизнь. То есть, видно, он был верующим в прошлой жизни, и Бог ему дал шанс. Так. Другой человек тоже ехал в танке, молился. Это было, по-моему, в Афганскую войну, что ли, мне рассказывали. Он ехал в танке, молился и увидел, как смерть, прямо с косой, смерть в белых одеждах, увидел, стоит перед танком, и прям танк на нее едет. И он, короче, прямо на ходу в нижний люк выпрыгивает из танка. И когда, ну вот так вот, и когда танк доезжает до этого места, его взрывает. И все погибают. А он остался жив. Представляете? Бог показал ему все, что дальше будет. Ну то есть, другими словами, есть чувство собственного достоинства в невежестве. Люди выглядят очень круто, но вы должны знать признаки. Этот человек, во-первых, неприятен. Он чувствуешь опасность от него. От него исходит депресняк и унижение. Он может, этот человек, быть, допустим, доктором наук, там, или очень крутой какой-то ученый, или вообще руководитель там какой-то, понимаете? Но от него исходит злая сила от этого человека. И если правило такое, ты можешь выполнять свои обязанности перед этим человеком, если тебе по судьбе положено. Не надо с ним вступать в близкие отношения. Это тебя погубит. Потому что если у человека чувство собственного достоинства в невежестве, он сжигает. Он как огонь, который сжигает судьбу другого человека. Он живет за счет других людей, за счет их унижения, за счет насилия над ними. Понимаете? И запомните, чувство собственного достоинства в невежестве у всех людей, кто занимается развратом, бьет своих близких, занимается теневым бизнесом, жестоко так ведет себя, ну как бы, убийцы все эти, насильники, все это чувство собственного достоинства в невежестве. Если это ваш близкий человек, тогда живите отдельно. Ага, пора. Живите отдельно. Не живите с ним вместе, дистанцируйтесь. Если чувство собственного достоинства в страсти у вашего близкого человека, сотрудничайте с ним. Взаимодействуйте по вашим вопросам, воспитывайте детей вместе, там, живите вместе. Но не надо ему пытаться сокровенное знание, ваше сердце открывать. Тебе это бесполезно. Просто ждите, придет время, и он сам станет неправильным. А если у человека чувство собственного достоинства в благости, тогда можно с ним близкие отношения строить. Итак, я приветствую всех в Инстаграм. Сейчас у нас с вами будет очередная настройка. Да? Будем повторять, я желаю всем счастья. А потом вас ждут заряженные фрукты, цветы.
Я желаю всем счастья.